Александр Геннадьевич, вот вчера в своей лекции говорили о том, что у каждого человека внутри живет образ. И мы строим свою жизнь, исходя из того, какой образ матери у нас внутри, какой образ отца, какой образ лидера в том числе. И сейчас действительно современные молодые люди, у них образы, это образы с интернета, с телевидения, это образы в основном каких-то картин, не знаю, насилия, вожделения, еще какие-то образы. Вот скажите, пожалуйста, что современный человек, который действительно является каким-то лидером, так или иначе поставлен, какова наша ответственность, что мы должны делать, о чем заботиться, и как действительно вот образ, который есть внутри, трансформировать в что-то
светлое? Есть две стороны, что касается лидерства. Есть внешняя сторона, официальная, то есть какое-то положение существует лидера. И есть качество лидера. Это может соответствовать, может не соответствовать. Вот это уже глубокая тема. Как это взаимодействует? Есть положение лидера человека. Скажем, положение отца – это положение лидера, матери – тоже лидера. Руководитель любого отвечает за своих подчиненных. И есть качество. То есть обычно мы ожидаем от лидера, что он знает, что делает, знает, куда ведет. Мы, естественно, должны доверять ему. И люди могут взывать это доверие, например, при помощи каких-то проектов будущего, ну, обещаний. Не представляют людям, какому-то коллективу свой проект, убеждают в этом. Люди верят или следуют за ним, думают, что так будет вот через какое-то время, как он обещал. И мы сталкиваемся в обществе, что это было уже со времен еще на нашем опыте советских времен, у нас была идея, в которую мы верили, мы были лидеры, но идея как бы это была не достигнута. Потом началась перестройка, снова новые лидеры, новые проекты, новые какие-то ожидания, снова не достигается. И теперь мы хотим разобраться в этом вопросе, почему. Но лично меня это сильно волновало в свое время. Да, вот если есть какая-то неудача, во что вы верили вообще, искренне верили, и вдруг она вот, ну, эта концепция разбита жизнью вообще, в пух и прах, и вы начинаете себя осмысливать. В чем дело? И обычно обращаются к лидерам. Почему так? Вот вы обещали, я помню, когда коммунизм рухнул, социализм, к лидерам обратились, средства массовой информации. Почему так? Вы берете ответственность за то, что вы делаете? Вы говорили то, вы говорили это, вы обещали, но почему? Почему этого не достигли? И я помню, как один из лидеров как-то развел руками, сказал, ну а кто же знал? Вот такая простая была фраза, как говорила моя бабушка, точно так же. А кто же знал, а кто его знает? Человек неграмотный, говорит, ну я просто пробую, а кто его знает, что получится, мы не знаем. То есть от лидера этого не ожидается, правда, он будет руками и скажет, ну а я не знал, где ты должен знать. Вот это я хорошо, что лидер должен знать, куда идем. Первое, это знание. То есть знание и есть качество знания. Древние говорили, веды, древние книги описывают качество лидера, говорят, что две вещи должны присутствовать в человеке, чтобы стать лидером. Ачары, прачары, это санскрит. Ачар – это поведение, а прачар – это слово. То есть они должны соответствовать друг другу, личность цельная должна быть. Да? Не так, что лидер думает одно, говорит другое, делает третье. Это не цельная, двойственная личность. То есть как говорим, лицемер, обманщик, хитрец, лжец, вот эти, это значит двойственный человек, философски говоря, он не цельный. И на самом деле каждый человек может стать цельной личностью, могучей, сильной личностью. Это вопрос как бы практики, определенной тренировки. Не так, что просто мы будем менять лидера за лидера, взять одного сняли, другого поставили. Нет, нужно воспитывать, обучать, развивать. Каждый из нас так или иначе встанет в эту позицию лидера в свое время. В семье или на работе, или неважно где. Даже, знаете, по выслуге лет, просто потому что мы уже состарились с вами, должны быть лидером для молодежи. То есть каждый человек одновременно является лидером, и он также обучается чему-то, и кого-то обучает. Представьте такого отца, который, закуривая сигарету, говорит сыну, ты когда выйдешь, никогда не будешь курить, хорошо? И затягивается с наслаждением. Понятно, что это не возымеет никакого действия. Вот здесь поведение и слово расходятся очевидный факт. Значит, положение и качество должны соответствовать. Вы себе не представляете, какие аскезы совершали лидеры в прошлом, чтобы оставаться лидерами. Хорошо, я сейчас приведу пример исторический. Как люди завоевывают уважение в обществе? Вот лидеры, скажем, революционеры. Ведь люди дали всю власть. Почему? Они совершали аскезы. когда нас обучали в школе, я помню, нам представляли образ Владимира Ленина. Это был самый позитивный образ, который мы имели в то время. Все любили его. Вот я лично был у него просто влюблен в этот портрет, я даже плакал. Мы пели песни о нем, топали в ладоши перед изображением, нас обучали песням. Нас учили там, детей. Знаете, Ленин, он пил чай без сахара. Для детей без сахара чай — это наказание, понимаете? Это просто невозможно себе представить. Ребенок откажется пить такой чай, это невозможно. Без сахара, из каши или пить чай. И нас детям говорили, он свой сахар отдавал детям. Ну, так любили вот это его качество, сразу доверие просто. Аскеза, то есть ради других он чем-то жертвовал. Оно так и было, он многим жертвовал ради других. И многие, кто жертвовал ради других, совершал аскезы, они стали лидерами. Люди уполномочили их доверием власти. А теперь вспомните, как рухнула коммунистическая партия, когда выяснилось, обнародовалось, что у них много спрятано золота и денег, и богатств. И люди сразу в одночасье потеряли веру. То есть видите, качество ли? Лидер живет по другим законам. Он живет ради других. Например, вот в семье появилась любовница у кого-то. Ну, вы скажете, ну что, ну, человеческий момент, ну, случается такое, да. Но для лидера это не просто. То есть человек может совершать такие ошибки, хорошо, если нет высокой ответственности. Почему? Потому что это написано в древних книгах. Что бы он ни сделал, лидер, все остальные будут делать то же самое. Не что бы он сказал, а что бы он ни сделал. Если он сделал любовницу, даже он хорошие вещи говорит, все остальные будут делать то же самое. Я приехал на Иссык-Куль когда-то, много лет назад, впервые. Вот. Пошел на пляж, ну и там обычный пляж, вот такой европейского типа, европейские костюмы там. То есть почти никаких костюмов. Стиль западный. Но местные люди мне сказали, у которых мы остановились, пожилые люди, такие умудренные опытом, сказали, что раньше это считалось священным озером. Люди здесь не омывались без одежды. Они входили в воду с одеждой, они почитали это место, как священные воды. Я говорю, а что потом случилось? Как это все началось, расскажите. А первый начальник Сергей Хрущев. Он пришел, разделся до плавок, пошел в воду, и все люди стали это делать. Видите? У нас есть Шимбулак, там есть горнолыжная база. Сейчас там много людей. Кто первый начал это делать? Президент Республики Казахстан. Он показал, что только здоровое образ жизни, чтобы отвлечь людей от наркотиков, от пьянства, он лично спустился по этой трассе. Это засняли, показали. И люди начинают это делать, доверять этому. Лидеры это делают. То есть, понимаете, каждый шаг лидера считывается, сканируется, откладывается в сознание, что можно, что нельзя. Как есть пророк Мухаммед, он что-то говорил, так? А из хадисы. Это то, что он делал. Люди вспоминали потом его сподвижники. Что он делал в то или иное время и говорил в то или иное время. Еще вот есть такое наблюдение, как за лидером. И там можно понять, все, что он говорил, он так и делал. Даже вопрос был, можно ли сидеть вот там, как мы сейчас сидим, ноги спустив со стула. Потому что обычно сидят на Востоке вот так. Прилично ли это так сидит? И там есть вспоминания. Кто-то видел, что пророк сидел однажды так, значит, ну. То есть, что у этих людей не отличается слово от дела. Вот это лидер. Можно учиться просто походкой у него. Отношением с женой. Можно учиться. Как относиться к детям. Как обращаться с деньгами. Как обращаться с властью. Во всех аспектах можно учиться у него. А потом слышно слово, подкрепленное опытом, оно очень могущественно. То есть, фактически, лидер — это тот, кто может говорить. В основном. Он управляет через речь, членораздельную речь. Но слова доходят глубоко в сердце. Это способность не передаваться знания. Итак, если вы пережили счастье, можете научить других быть счастливыми. Пережитый опыт должен быть. Тогда вы можете говорить. Начар — опыт врача. Да. Например, алкоголик не сможет других научить трезвости. Невозможно. Наркоман никогда не сможет научить людей отказаться от наркотиков. Атеист никогда не сможет раскрыть образ Бога привлекательно. По-настоящему. Это невозможно. То есть человек должен обладать определенной квалификацией. Знать, куда идет, то есть видеть цель. Видели картину Брейгеля? Как это называется, когда слепой ведет слепым? Брейгель. Это Ренессанс. Ну, в Германии, да. Питер Брейгель. Западная Германия. Картина, где люди слепые. Они все держат друг за друга и идут вперед. Но впереди такой же слепой лидер. Это ведическая картинка. Слепой лидер ведет других слепых. А впереди овраг. И мы уже видим, что дальше с ним будет. Есть глаза, мы уже понимаем, что будет дальше. Поэтому люди должны видеть будущее. То есть причинно-следственную связь. Что будет, если мы сделаем так, что будет дальше с обществом? Вот один из индийских лидеров когда-то, по-моему, Махатма Ганди, не помню, он предсказал деградацию Индии, знаете как? За 50 лет до этого момента он сказал, деградация уже близка. Он увидел на улице курящего мужчину и одинокую женщину и предсказал деградацию. Все очень просто. Есть признаки. Если вы бросаете зерно капусты, его не видно в земле. Но вы уже можете предсказать, что там будет капуста, потому что вы знаете, что это семечко даст, как оно вырастет. Какие зерна мы сейчас с вами сеем? Вот что важно. Лидеры, они рассаживают семена, поэтому не могут видеть будущее. Вы не можете стать лидером, если семена уже посажены. Посаженные сорняковые семена, вы становитесь лидером, обещаете всем снять урожай капусты. То есть нужно засадить семена необходимые, и тогда мы будем уверены, что вырастет необходимая культура, и это будет полезно. Мой вопрос в том, где сейчас взять гениальных лидеров? Где взять гениев? В России катастрофически не хватает гениев. В Казахстане катастрофически не хватает гениев. В Америке катастрофически не хватает гениев. Весь мир согласен, кризис. Где та личность, которая расскажет нам, как, и что, и почему, и как мы должны прийти к этой цели. То есть гений, видящий будущее, знающий, что делать сейчас, чтобы мы не получали какой-то сомнительный результат, а не остались у разбитого корыта. Как эксперимент, достаточно экспериментов. Кто точно знает? То есть гений должен.
Гений или пророк?
Да. Ну, в нашем контексте будет гений, в другом контексте пророк, да, который может понимать причинно-следственную связь. Ответ заключается в том, в древних книгах, это этих людей нужно породить. Нужно найти семечко. Вот и все, и вырастет. Вопрос. Откуда взять такие семена? В магазине продаются вообще? Где найти эти семена? Как это создать? Нет. В каждом из нас есть великие способности. Их нужно просто пробуждать. Есть практика. Практика развития будхи, разума, интеллекта. Разум он может видеть прошлое, настоящее, будущее. Разум может составлять реальный план. Интеллектуальное предвидение называется. Есть воображение, фантазия, а есть интеллектуальное предвидение. Например, ученые, они именно это используют. Да? Они не фантазируют интеллектуальное предвидение, а потом достигают, что кажется сначала невероятным. Все достижения науки и техники сегодняшние, современные, 50 лет назад многие не верили в это, что это вообще возможно. Вот эти ноутбуки, сотовый телефон. А Тесла это предсказал еще в 30-х, по-моему, годах прошлого столетия. Видите? Это за интеллектуальное предвидение на основании знаний законов природы. Также, если мы знаем, как устроен человек, мы можем управлять этой жизнью, строить планы и достигать. Как устроен человек, какое счастье ему нужно. Как сделать его удовлетворенным. Как устранить его пороки. Вот в чем он нужен. Вот в чем задача. Человек, лишенный пороков, является лидером. Или хотя бы, который стоит на этом пути. Очищение от пороков, от недостатков. То есть выгодные вещи, а есть полезные вещи. Вот это нужно разобраться. Вот такая идея лидерства. То есть очень острая идея лидерства на самом деле. Она необходима сейчас как он. И суть в том, что не кто-то должен стать каким-то единовластным лидером, а нужно научиться сотрудничать в этом как бы, проекте лидерства. Каждый из нас в чем-то обязательно лидер. Это факт. В чем-то несет полную ответственность в своей жизни. И теперь нужно сотрудничать на основе этого знания, ответственности и цели и смысла жизни. То есть стать гением в этой области. Каждый в своей области должен стать гением, обрести способности. Разум – это способность. Скрытый разум – скрытые способности. Проявленный разум – проявленные способности. Подавленный разум – отсутствие всяких способностей. То есть внутри я чувствую, что у меня есть потенциал, но не знаю, как это осуществить. Это скрытый подавленный разум. Что подавляет разум? Обращаемся к древним книгам. Веды. Разум подавляет вожделение и чувство выгоды. Сковывает вожделение и чувство выгоды. Как только люди общаются на основе выгоды, их интеллект сковывается этим. Они не могут действовать как одно целое, как одна семья, потому что каждый имеет свою выгоду. Это сотрудничество напоминает круглый стол азартных игроков, где они вместе все, но у каждого своя выгода. Они не вместе на самом деле. То есть где есть выгода? Поэтому лидер – это великий человек, который является бескорыстным. Потому что жадность и лидерство несовместны, говорится. Это как огонь и вода. Жадный человек не может быть великим. Человек, не знающий смысла жизни, не может быть великим. И трус тоже не может быть великим. То есть три качества нужно – лидерство. Это знать цель жизни, высшую цель жизни, быть бесстрашным и быть щедрым. Вот и все. Если говорить коротко, вот такая формула. К этому можно подключить, смотрите, медицину, чтобы понять, как эти качества, на чем они вообще зиждятся, образ жизни разобраться, как они поддерживают эти качества. Потому что в каждом человеке заложены удивительные свойства. Как психологи все это знают хорошо, что 90-80% наших способностей не проявлены. Они есть, но они не проявляют себя в течение всей жизни. Мы пользуемся 10-15-20%. На самом деле, если честно говоря, гораздо меньше. Если мы хотя бы 2% своих возможностей используем, мы уже очень удачным людей. Серьезно, серьезно, серьезно. У нас гораздо больше потенциал, чем кажется. Не все открыто учеными, современными психологами. Гораздо больше человек в себе содержит, чем это может показаться каждому из нас. Вот что мы о себе думаем. Мы большие люди, но гораздо больше, чем даже думаем. Но, чтобы стать таким большим человеком, нужно стать сначала очень маленьким слугой, лидером всех. Слугой всех. Не господином всех. Господин – это ничтожество. Слуга – это великое чудо. Не прислуга, слуга. Вы его не сможете эксплуатировать, потому что это слуга Бога на самом деле. И вот такой человек может одухотворить сообщество и помочь всем другим. То есть очень важно, чтобы были такие примеры в обществе. Так? И вы скажете, а где взять такие примеры? Неправильный вопрос. Нужно сказать так. Как стать таким примером? Это правильно. Каждый из нас может стать таким примером. Сделать огромную пользу, принести миру, семье, своей семье, своей жизни. То есть, чтобы жизнь была осмыслена и не просто пустую. Каждый из нас это может делать. Это вопрос практики, усилий, искреннего желания и, конечно же, знаний. Никаких опытов и экспериментов. Есть точные научные знания о человеке, о природе, о космосе, в абсолютной истине. Это нужно просто знать. Вот такое вступление я хотел сделать. Спасибо.
У нас круглый стол, можно обсуждать, дополнять, задавать вопросы. Участники круглого стола, здесь и журналисты, и просто гости. Поэтому, если вы созрели, можно вполне поддерживать тему.
Меня зовут Алим, я работаю здесь, в лесу. Вот. У меня такой вопрос. Я как-то заметил, что вы сказали, что лидер должен прожить этот опыт для того, чтобы показать вот как бы на своем примере, да? Вот. Но я считаю, что сейчас мир проживает очень уникальный опыт. Возможно, что мало кто, а то, может быть, и вообще никто не переживал такого опыта в истории человечества, да? То есть откуда тогда, как вот стать лидером или как лидер потенциальный сможет стать лидером или показать какой-то путь, не имея такого, собственно, опыта? Это ли фантазировать, что у нас будет, да? То есть мы можем сидеть и фантазировать, куда может двинуться этот мир, и потом уже предполагать какие-то выходы, или вот откуда взять этот опыт?
Опыт. Очень хороший вопрос. И поскольку вы, похоже, это переживаете, то воспринимаете как бы реальность должным образом, адекватно воспринимаете, раз так говорите. Но большинство людей, я берусь, ну это мое личное мнение, большинство людей, они прячутся от этого опыта, пытаются скрыться, потому что есть тяжелый опыт в жизни. Например, они находят убежище в интоксикациях, скажем, каких-то, или просто в работе замыкаются в своей, или в семье замыкаются в своей, за дверьми, за решетками, за стенами, за заборами, пытаются уйти от этого мира с таким опытом трудным. Но если говорить о проживании опыта, вы правильно говорите, нужно прожить его, нужно открыться этой жизни, нужно войти в эту, даже если трудно открыться, войти в эту жизнь. Знаете, есть такой пример, мустанги, дикие лошади. Они степные или как называется это? Просто на воле бегают, стада мустангов. И случается так, что когда стадо напугано, оно безумно бежит просто в каком-то направлении, где может погибнуть. Когда лошади напуганы сильно, они могут там броситься со скалы, случается, там стадо может погибнуть. И один способ только существует спасти это стадо. Какой-то ковбой должен быть на очень-очень смелый человек. На очень хорошем коне. Их нужно обогнать обязательно, все это стадо, встать впереди, и тогда они пойдут за лидером и увести их с этой пропасти. вот, вот от жизни нельзя уходить, нужно стать лидером, нужно войти в эту жизнь, но выйти вперед, показать пример, ну, если вы, тогда можно вывести, как бы, наверное, будет.
А, то есть есть возможность определить такие точки роста, да, которые движутся, может быть, как ты вот можешь полагать, в нужное направление, да, и как бы и усиливая их, то можно подвинутое, скажем, общество в нужном направлении.
Да, нужно знать ключевые моменты.
Технологично говорить.
Да? Ключевые моменты. Например, вот компьютер, если я не знаю, как он устроен, я буду долго возиться с ним, правда же. Но кто-то знает ключевой момент. Сначала питание, нажимаешь кнопку, нужно, и включается. И также нужно нам знать, что за кнопка, которая нас вот заинтересует вообще вместе что-то делать, какой-то энтузиазм проявится, какая-то тяга к знаниям, к познаниям, что мы встряхнулись, увидели реальность какую-то. Вот эти кнопки в человеке существуют. То есть психологи, ученые, также древние книги, они как бы описывают все это, приближаются к этому сейчас. То, что написано в Ведах тысячи лет назад, сейчас мы только к этому приближаемся. Но мы уже находим ключевые кнопки, и мы же понимаем, что любовь в центре нашего существования. Вот это ключ. Уметь любить, не просто не вожделение, а любовь. Сейчас мы разбираемся с этим вопросом. Отличить эти вот два момента. Потому что вожделение это ужасно опасная энергия. И любовь, она, наоборот, очень позитивна, спасительна, на самом деле. Она спасает душу, спасает наш интеллект, спасает нашу жизнь, она дает смысл всему. А вожделение губит человека. Эти вещи сейчас путаются. Давайте в этом разберемся. Найдем эти ключевые кнопки, как вы говорите, главные вещи, нажав которые, зажжется свет повсюду.
Да,
ну
это
поиск.
А, можно такую, тему? Алена, спасибо большое, потому что я вся из Елозина. Наконец-то есть люди, они здесь рядом. Можно задавать ужасные вопросы свои, да? А, вот я, если иду куда-то, то мне надо до конца, до предела, до точки, до упора. Да? Ну, то есть я не могу, как многие, наверное, люди, вот остаться где-то там посередине. Ну, то есть так, вот вроде не нашим и не вашим, да? Если я работаю, то я работаю до конца. Если я там люблю, то я люблю до конца, да? Вот это ваши слова о том, что современный лидер, он должен быть бескорыстным, щедрым, и что жадность разрушает все на своем пути, и что вот эти вот вопросы, у каждого свой интерес, они нас разобщают, как мы превращаемся за людей, в людей за одним игровым столом в казино. Они заставили вот, ну, меня задуматься, а как сегодня... Возможно ли это? Возможно ли сегодня делать что-то, не обращая внимания на вот эту пресловутую финансовую сторону? Как объединить в себе? Потому что я наступила на эти грабли, закрывала офис, уходила полностью от работы. Мне хотелось заниматься только социальными вещами. Наступил какой-то такой момент. И потом я пришла к тому, что ничего не получится, потому что куда бы я ни обратилась, все говорят, ну, платите. Все будет хорошо, мы вам все сделаем. Ну, это нормально, да? То есть я прихожу в типографию, я прихожу, мне должны сделать там для выставки что-то, да? И как бы ведь все упирается в деньги. Как соединить эти два вопроса? Как оставаться лидером, но при этом...
Иметь возможность заплатить по счетам, когда нужно.
Да, да, и в то же время подниматься над этими, над вопросами выгоды.
Я могу какие-то вещи сказать, Александр, зачем мне поправить, если что. У каждого из нас есть своя природа, и мы должны действовать согласно этой природе. Мы не можем не действовать, на самом деле. Сама природа нас побуждает что-то делать. У кого-то есть природа учитель, у кого-то руководитель, у кого-то бизнесмена, у кого-то ремесленника. То есть так или иначе нам дана природа для своего. И поэтому мы нормально зарабатывать деньги и нормально быть потом щедрым, как бы, служить не только себе и своей семье, но большой семье. Вместе с тем, что сейчас происходит, сейчас 95% финансов в руках 5% населения. Вот это и есть жадность, на самом деле. И сейчас людям нет ни до кого никакого дела. И еще один момент, который очень важен. У каждого из нас есть своя доля. И вот если мы согласно своей доле делаем, то наш путь, он свободен. Но когда мы посягаем на чужой пирог, что называется, да, как на чужом лугу трава зеленее, зависть, жадность – это то, что сейчас движет обществом. Сейчас людям не нужно столько, сколько они имеют. Потому что если взять даже, к примеру, лет 30 тому назад, мы жили гораздо скромнее, но гораздо счастливее. У нас не было такого количества, там, я не знаю, всего того, что сейчас. Вот такого количества автомобилей. Мне очень понравилось, как Тарас Александр Геннадьевич сказал, я, говорит, ехал и увидел огромная пробка. Джип за джипом, джип за джипом, да? А там в одном каждом сидит по одному человеку. Вот если их всех посадить в автобус и отправить, никакой пробки не будет. Но мы разучились ездить в автобусе.
Общаться разучились.
Разучились общаться. С таким огромным эго никто сейчас уже в автобус не садится. И сейчас действительно настал вопрос науки взаимоотношений в большей степени, нежели денег. И вместе с тем я с вами согласна, что нужно зарабатывать и нужно платить, это нормально.
То есть это вполне можно сочетать.
Один китайский врач, известный, знаменитый китайский врач, он лечил императора лично, от ожирения в основном. Он приходил давал ему диету, лекарства и грозил, что вы, говорит, умрете, ваше величество, если вот не последуете моим советам. Очень строго ему говорил, тот пугался император, платил ему большие деньги, лишь бы только тот ему дал здоровье, соблюдал диету там какой-то месяц-другой. Потом снова через месяц садился за стол и забывал бы все. И снова через какое-то время приглашал этого доктора, и снова трясся от страха, платил ему любые деньги, чтобы только вернул здоровье, и снова его ругал, вы умрете, ваше величество, если не последуете этому всему. Он брал деньги большие, императорские деньги, но на эти деньги лечил бедных людей. Вот что мы с вами можем делать. Что-то мы должны делать бескорыстно. Зарабатывайте, и хорошо зарабатывайте, но что-то каждый из нас, богатый или бедный, должен делать просто от сердца, как практика, как опыт жизни. Кому-то нужно делать добро бескорыстно, просто из любви и благодарности развивать это наше сердце. Потому что любовь развивается в дарах, в обменах дарами. Это обмен любовью. Дары, пища, сокровенные мысли мы должны обмениваться с пониманием. Это развивает нашу любовь. Трагедия, именно слово трагедия в нашей жизни, знаете, в чем? Я наблюдал это не раз, это трагедия. Человек может 30 лет проработать на работе и остаться никому не нужным. А знаете почему? Отношения. Не успел развить. Он зарабатывал деньги, думал о своей семье, думал о своих детях, но некогда было общаться ни с детьми, ни с женой толком, ни с кем-то еще. Он не развил отношения, он никому остался не нужен. Так что у нас не денег не хватает, а отношений. Когда есть отношения, денег хватит. Если моя дочь придет ко мне и скажет, нужны деньги, я дам деньги. А смогу ли я посмотреть на кого-то еще, кроме как на свою? Смогу ли вот я на кого-то из вас так посмотреть, если нужна помощь? Могу ли так же прочувствовать, что это как моя дочь или как мой сын? Могу ли так же помочь? А вот что вопрос. Мы стали чужими. Вот в чем наша проблема. Потому что мы не общаемся, мы ходим бегаем по улице, в каждой своей машине. Но мы не общаемся, мы смотрим только телевизор о ком-то, о чем-то. Мы лично общаемся только на пресс-конференциях. У нас уменьшился интерес к общению, мы закрываемся с этим. А представьте древнюю культуру, хорошо. Даже не древнюю культуру. Я еще был ребенком, масленица, праздник весны. Все уходили в город. Тройки там ездили, блины пекли, там раздавали все это за какие-то копейки или просто так. Люди выходили на улицу все праздновать, все друг друга видели. Понимаете, это культура, это праздники для того, чтобы объединить внутренние энергии человека. А сейчас праздник забыть как раз все остальное. Напиться и забыть все. Да, или по телевизору можно посмотреть. Голубой огонек можно, лучше посмотреть по телевизору. Они лучше нам участвовать во всем этом.
У меня такой вопрос по поводу, не знаю, как сказать, нам дел, которые, как я считаю, они помогают многим, да, например. Я и мои близкие подруги, знакомые занимаются, каждый, то есть по мере возможности, занимаются как благотворительностью, волонтерством, какими-то акциями и так далее. И вот я за собой, не только за собой, но за девочками моими живут, сверстницами, я стала замечать, что, с одной стороны, мы дарим радость, да, каким-то людям, то есть мы помогаем решать проблемы, устраиваем эти акции, там, все это бесплатно, все это непонятно, но, то есть, и вот я чувствую, что мы растем именно в личностном плане, может быть, в плане контактов, еще что-то, но вот есть такой момент, который меня немного стал пугать. Чем больше мы загружаемся вот этими проблемами других людей, в плане малоимущие, матери-одиночки, ну, то есть вы понимаете, это социально такой неустроенный класс, ну, то есть я имею в виду, в общем, и мы стали циничны, мы стали циничнее, мы стали намного жестче относиться вот, к реальности, у нас уже, то есть этого максимализма у нас остается все меньше и меньше. То есть глаза также горят, но, допустим, на вопрос, подарим ли мы там интерактивные игрушки в этот раз, мы скажем нет. Нам нужны канцелярские товары, потому что у нас на них есть скидка в Абди. Нам нужно это, и, потому что как бы, какие интерактивные игрушки, если кушать нечего, да, себе, ну, например. И так уже по многим вопросам. То есть, нам всего там не так много лет. Вот как уберечь себя, вот, свое как бы, состояние от. То есть.
По-моему, это здесь правильный вопрос о благотворительности, что ли. Как правило.
Да. Если мы делаем добро понапрасну. Мы теряем энтузиазм. Знаете, что такое добро понапрасну? Вот, доктор, вы принимаете больного. Вы можете помочь ему, ученый человек. Но при этом он может наблюдать, как доктор, что он идет и живет точно так же. Он опять зарабатывает всю новую болезнь. И да, возникнет впечатление, разочарование. Ну, понапрасну я вообще гожусь с этим человеком. Не так. Вот, верно. Вот что такое. Или есть добро в невежестве. Мы делаем добро тем людям, которые злоупотребляют нашей добротой. Есть такой опыт у всех?
Да.
Я был добрым. Когда мы юноши, мы все обычно такие, знаете, как коммуны живем. Компаниями, так сказать. Добрый для всех, там, и деньги можем дать друг другу. Что-то, а потом видим, нет, это злоупотребляют мной. Не хочу больше этого делать. То есть добро понапрасну. А в древних книгах пишут, что настоящее добро не дарит никакое зло. Чтобы не понапрасну было. Добро нужно делать, давая и знания человеку. Тогда он может воспользоваться этим добром, этой добротой, и применить его.
Например, если вот мы занимаемся, как конкретно, мы занимаемся детьми с ограниченными возможностями, детьми с инвалидами, и в основном помогаем именно, то есть получать детские дома, не государственные, и вот сейчас мы стали потихоньку подбираться по прям одиночку. Да? То есть,
вот, что важно, видите, к родителям подобраться важно.
Но если нет родителей.
Ну, есть кто-то.
Дома.
Есть старшие, есть воспитатели. Работать нужно больше с ними. Люди, которые могут понять, осмыслить эту деятельность, для чего это нужно делать. Например, в Мурманске однажды открыли бесплатную столовую для стариков в 90-х годах. Я участвовал в этом. По 150 человек каждый день приходило делать бесплатно. Через год я приезжаю, говорю, как дела? Работает все нормально. Но они на нас подали жалобу. В исполком. Тогда еще исполком. Я говорю, как это возможно? Мы их каждый день кормим бесплатно, они жалуются. На что они жалуются? Мясо не дают. А мы вегетарианское все делали. Они подумали, что мясо, видимо, себе забирают, а нам дают один гарнир. Надо написать жалобу. Как это так? То есть мы забыли им дать знания, что это такое мы делаем, что это за пища вообще, что это, зачем это все. То есть, когда вы помогаете людям, то прежде всего высшая благотворительность – это дать знания человеку. Например, у меня один был знакомый, он умер, потому что он с врожденной болезнью, знаете, он не ходил никогда, видел гор, расслабленный, как родился ребенок. Когда он рос, стал уже взрослеть, он понял, что он урод, калека. Стал больше и больше это понимать, потому что он не может выйти на улицу, познакомиться там с друзьями, девушкой. Он видит, что у него не будет никакой личной жизни и счастья. Он начал осознавать свое положение и страдать сильно. И стал спрашивать родителя, а почему я такой, за что? Что я сделал не так? Я почему-то этим родился. Почему все здоровы? Чего я больной? Мы стали объяснять, ну вот гены, хромосомы, как-то вот все не сложилось, понимаешь, так врачи говорят, случайно. Случайно, но почему со мной? Я в чем виноват? Я не могу понять. Ребенок не мог принять эти все объяснения, он страдал. Да, когда мы что-то не понимаем, мы начинаем страдать, злиться, беспокоиться, несправедливо говорим. Я за что? И вот однажды к нему пришел человек и сказал, ты знаешь, что такое законы причинно-следственной связи? Этот человек знал законы кармы. Я объяснил ему. И вы удивитесь. Этот человек просветлел. Он освободился от этих страданий, от этой проблемы. Он стал таким светлым человеком, что к нему стали люди приходить. Он стал давать другим знания. Он сиял, он был радостный, был счастливый всю свою жизнь. Представьте себе. У него всю жизнь не сложилось должно было. Но он рано умер, потому что был болен. Мы говорим о том, что знания не было. Вы думаете, что все, что в жизни происходит, несправедливо? Не совсем так. Есть акция, есть реакция. В жизни все очень точно работает. А мы говорим, то не так, это не так, то хочу, это не хочу. Мы предъявляем как бы, свои как бы, претензии жизни. Мы должны взять бережно то, что вот жизнь дала нам со всеми плюсами и минусами, и взращивать это. Бережно взращивать, мы нужно знать. Мы не должны это делать в невежестве, потому что люди не смогут оценить и воспользоваться. Нам нужно знать.
Можно я добавлю? Я тоже занимаюсь социальными благотворительными акциями, как раз в проекте «Психология третьего тысячелетия» я за это отвечаю. И очень много проводится различного рода акций в разных городах. И тоже на что мы обращаем внимание, что люди, которые занимаются благотворительностью, у них появляется гордость. То есть я дающий, я друг всех живых существ. Теперь я решаю, кому что дать и так далее. Если в отсутствие знания, что это через меня дают, я всего лишь являюсь проводником этого всего, то есть мне, в принципе, ничего не принадлежит, просто так получилось, что через меня это идет, и когда я являюсь просто вот тем звеном, который передает, вот в этот момент тогда энтузиазм не заканчивается. Но как только появляется хотя бы маленькая мысль, это я даю, да, то моментально вкус отбирает. Появляется вот это чувство, вот то, о чем вы говорите. Поэтому здесь очень важно общение людей, те, которые занимаются благотворительностью, для них, как ни для кого другого, очень важны знания. Очень важно вот понимание того, что я делаю, что, какой поток через меня идет, и быть благодарным этому потоку. Вот это вот тоже очень важно.
Знаете, как поддерживать положение лидера? Как древние это делают? Древние мудрецы ходили друг к другу в гости, чтобы полы вымыть друг у друга. Так они поддерживали свои качества людей. Потому что если ты возгордишься, ты потеряешься. Они приходили, мели дворы друг у друга. Чистили дворы.
Большой вопрос. Вот как сегодня людям поверить в лидеров в условиях такой предельной атомизированности? Человек действительно, как вы верно сказали, за своими заборами, каждый сам по себе, никому не верит, балом правит цинизм. Как им найти друг друга? Ведь даже если к ним придет пророк, действительно пророк, даже не гений, они этим не поверят. Они его выставят за дверь. А как распознать пророка от лжепророка? Простите, что высокопарно так говорю.
Не знаете, как распознать? Кто такой лидер, кто такой учитель? Это тот, кто ученик своего учителя. Смиренный слуга своего учителя – это настоящий учитель. Если человек говорит, я учитель, то должны спросить, кто твой учитель? Это у меня нет учителя, я сам по себе учитель. Это не учитель. Он может быть как бы сильной личностью, лидером даже, но это не учитель. Например, Ленин. Это сильная историческая личность. Там есть плюсы и минусы свои, но он сильная историческая личность. Так скажем. Скажите, в чем его ошибка?
Учеников не оставил.
А?
Не оставил учеников?
Не имел учителя.
А, поэтому сам не мог быть.
Вот он сказал, любовь, братство.
А как же Энгельс?
То же самое?
Нет, он же учитель Ленина, Маркс.
Там не было отношений учителя. Он, конечно, был каким-то преемником, но там не было учительства, и сердце в сердце не было отношений. Они просто обменивались как бы идеями, как были соратниками, скорее, единомышленниками, скорее, чем учитель-ученик. Это не одно и то же. Что хотел сказать?
Кто такой лидер, как его запоминать? Он должен быть преемником.
Да, любовь, братство, равенство. Это же всех привлекло, и сейчас может и многих привлечь. А в чем ошибка? Вот в этих лозунгах, в чем ошибка? Я еще скажу, что написано в Шапанишаде. Человек не имеет права распространять идею любви в этом мире, пока сам не освободился от зависти. Видите, любовь к народу, но к другим классам нет. Вот, видите, вот в чем ошибка. Нужно было равно ко всем отнестись, а для этого нужно было учить. Потому что на людей того времени влияла та революционная ситуация, тот гнет, то наболевшее. По-человечески это же была эксплуатация, и на это наболело, поэтому это выразилось в ненависти к каким-то вышестоящим классам. У них не хватило как бы вот этого разума, трансцендентного, чистого. Они были аспиранины вот этим чувством мести, справедливости. Это революция была, то с корнем выдрало все, что оставалось. И преемство было нарушено основательно. Сейчас мы должны восстановить преемство, потому что наша семья разваливается из 5 браков, 4 развода. В некоторых городах России, в Сибири 100% разводы за последние 3-4 года. 100% разводы. Сколько браков, столько разводов. Преемственность уничтожается. Отец, мать, дети, учитель. Эти вечные понятия временные. А он вечно учитель в сердце должен быть. Идеал. Вот в чем наша боль. Мы разочаровываемся в идеалах, вот в чем наша боль.
Если говорить о целом обществе, вот так мы не так давно обсуждали довольно яростно в Фейсбуке ситуацию, выходить ли на субботник, убирать ли снег, которым здесь был завален весь город. Это была такая активная тема на все три зимних месяца. Ходить было невозможно, ездить было невозможно, власти города там что-то там не делали. В общем, это обсуждалось активно. И вот было предложено людям, ну давайте выйдем сами с лопатами и что-то сделаем. В конце концов, у нас вот политика мало дел, мы ведь все сами делаем. Да? Каждый около дома выходит и убирает эти бутылки. Каждый около дома сажает там эти свои елочки. Да? Ну то есть там каждый по мелочи, молча, тихо ходит и занимается благотворительностью. У каждого есть там 2-3 семьи, которые мы там стараемся. Ну, то есть тихо, мирно что-то там делать. Ну, давайте точно так же со снегом справимся. Высказывает кто-то мнение о том, что нет, должны быть лидеры в этом городе, должно быть показано, как надо действовать, каждый должен заниматься своим делом. Но вот тогда у меня начался такой какой-то кризис в голове. Я думаю, да как же все-таки правильно? Вот как вы считаете, как правильно? Мы здесь можем быть каждый по отдельности и заниматься своим маленьким огородом, своим небольшим участком, делать это честно, хорошо, ясно, да, с любовью там сердца и правильно. Ну а как быть с обществом совсем? Как мы можем вообще этому всему противостоять, все, что происходит, да, там, казнократство, взятничество, обману, там, как, когда там человека сбивают на дороге, и легко можно откупиться, да, и в то же время там, ну, то есть вот каким-то несправедливостям социальным. Вот каждый из лидеров небольших, он что-то может делать, или все-таки политика молодела? Вот на своем участке делай, что можешь, и будь, что будет.
Я второй вот этого принимаю лучше, потому что если мы сосредоточены на недостатках, есть одна опасность. Лучше бы сосредоточены на абсолютной истине, на всем хорошем, и делать это. Знаете, убить дракона историю, да? Есть дракон, то есть он отвечает зла, если сказка. Это и есть резервное судно. Он нападает на людей, на деревья, там, сжигает, насилует, грабит, все, что хочет, то делает. И герои время от времени идут туда, чтобы победить его, но никто не возвращается никогда. Помните, да, эту историю? Вот один герой очередной берет оружие, его отправляют старики, ему коня, лучший меч, оружие, в конце концов, эти убеют из чади ада. История о нем. Он подходит к этому замку, где живет этот злой дракон, бьет свои десницы, значит, обороты, вызывает этого негодяя на бой, честно. Выходит дракон. Не такой уж и большой, как оказался. И тот его быстро побеждает, на самом деле. Вот уже меч взмахнул, сейчас вот-вот голову отсечет ему. Но дракон говорит ему, не торопись, добрый молодец. Убить дракона невозможно. Как это невозможно? Я уже победил. Нет, говорит, ты знаешь, что я? Я тот предыдущий герой, который был драконом. Каждый, кто убивает дракона, превращается в сам дракон. Вот в чем как бы опасность. Видите, сколько было перемен, сколько революций. Теперь вот вы предлагаете делать в своем дворе. Очень хорошо. Да? Создать семью. Очень хорошо. И расширять эту семью. Очень хорошо. Потому что в семье именно такие законы, верно? Когда если один что-то не сделал, другой это делает. В семье это любовь и доверие. Вот эти качества нужно развивать в обществе. И не отчуждаться. Сейчас процесс отчуждения идет человека от человека. Национальный, потом финансовый, культурное отчуждение, какое еще? Что скажете?
Территориальное
отчуждение, религиозное отчуждение, классовое отчуждение. Знаете, сколько всего?
Этнические.
А вот у меня сейчас вопрос будет к доктору, ученому. Что и какое сейчас состояние здоровья у нас в обществе? Оно лучше, хуже, как ваша оценка?
В нашем обществе. Я надеюсь, что оно повышается. Знаете, это очень сложный вопрос, потому что смотря какой уровень вы оцениваете, то есть если это здравоохранение было, допустим, прошлого века, да, то многие болезни были неизвестны в медицине. Но, соответственно, то есть если вы говорите о статистических данных, да, то заболевательство будет выше, повыше. Но сейчас, как правильно сказали, например, зародите, я думаю, что здесь многие сидящие здесь сзади катаются на лыжах, да, то есть, ну, в частности, я тоже защищаю чемпионат, то есть, ну, я вижу, что из года в год единственное все больше. Открывается новая база, поэтому я думаю, что общество наше здоровеет. Ну и просто я не ожидал, конечно, вашего вопроса. Я думаю, что вот мое мнение о лидерстве, о том, что, ну, допустим, моя профессия лидерства, поскольку я практикующий лидерующий врач, лидерство обычно вот, именно в процессе лечения. То есть если ты оперируешь человека, ты оператор, ты должен быть лидером, да, потому что ответственность вся на тебе. Слабый человек, безвольно, он может обсуждать всех, потому что не тот инструмент или что-то еще, да, но тот, кто взял финанс на себя, значит, ты должен быть лидером. Мне, конечно, это для себя обучающий момент, и, в общем-то, наверное, в медицине это более выражено, конечно, как на Петербурге, потому что вся школа медицины с нашей длинной стороны идет в том, что всегда были великие учителя. Поэтому я думаю, что это никогда не превратится, да, это правда жизни, потому что так должно быть. Но а без корысти, то, что вы сказали, действительно, это, наверное, тоже, опять же, стезя врачей, такая, потому что я делал, мне очень понравился пример с китайским врачом, который мог помочь большому количеству бедного населения. Мне кажется, что лидер, тот человек еще помимо всего больше, что вы сказали сейчас, что мы читаем, допустим, в сети, да, мне кажется, человек, который должен действительно показать своим примером правильной жизни и который должен обладать действительно болевыми качествами. Потому что процесс поражает очень значимый. И, конечно, я очень бывает не то, что неприятно, а это бывает трудно понять, когда каких-то лидеров ставят, которые, можно сказать, не обладают этими качествами, просто становится опасно за последующее, допустим, поколение специалистов там, или людей. Я думаю, что это вопрос надо поднимать, наверное, и где-то. В школах вообще как-то это, мы можем поделить внимание телевидению, потому что мы вот, эти качества как-то позабыли о том, что вот, как улучшить свое внутреннее я. Ну, в принципе, вот, мы с Эленой познакомились на почве того, что где-то я посетил, у меня было такое счастье посетить и видеть Слибабу, вот, жить в ашраме. Это было очень интересно. Я знаю, что сейчас очень много людей медитируют, потому что, может быть, ну, хотят улучшить себя вот с помощью этих практик. Но я думаю, что сейчас очень много литературы, которая уводит в сторону. То есть нет, это специалист, какое-то модное имя, обычно всегда много людей цепляется, понимаете, потом идут свои какие-то направления. И вот я сегодня благодарен, что попал на этот круглый стол. Мне очень интересно, и я думаю, что духовное обогащение нашего общества, улучшение его, наверное, даст большое количество лидеров. Вот про тему, которая говорит, 95% находится в богатстве, 5% людей, наверное, это чувство жадности, может, оно и было основным, потому что они хотели такие богатства. Но если действительно произошло то, что вы говорите и декларируете о том, что если бы они могли бы поделиться этими богатствами на соседей, то я думаю, что в нашей среде очень много лидеров тоже, и среди молодежи, среди детей. Просто я считаю, что мое глубокое мнение, что это все-таки знание, да, то есть дать хорошее знание, понимаете. То есть эти все богатства, этих 5%, были направлены дать, я думаю, что мир бы улучшился, конечно. Но это просто так демагогия пока, потому что это, опять же, очередная революция, наверное, передел собственности. А с другой стороны, интересно, почему все-таки. Это кто-то из следующих раз вопрос, почему все-таки у 5%, 95% этих богатств. И все-таки они же являются лидерами какие-то, да, то есть в любом случае они управляют многими политическими процессами в мире. Хотели он бы этого или не хотели. Они открывают войны, развязывают их, они переделывают мир, они, ну, будем говорить так, руководят валютными, не валютными, а финансовыми всеми потоками, кто-то определяет уровень качества жизни.
Жанна Джигитович, я вот услышала, представила себе из всего того, что вы говорили, но поскольку мы говорим о лидере, лидер должен играть пример, лидер должен быть человеком здоровым. Марика Мау, что такое человек здоров, что такое здоровье? Я знаю, что психология рассматривает здоровье в 4 аспектах. Немножко можете об этом рассказать?
Да, здоровье – это здоровье в 4 сферах жизни. Это физическое здоровье, это вот как раз то, о чем вы сказали, что сейчас действительно люди, они стали жить дольше. Даже сейчас в западных странах проблема, что как же теперь содержать всех этих людей, которые теперь за 90 далеко живут и так далее. Это физическое, интеллектуальное здоровье. Сейчас тоже общество, если даже взять нашу Алмату, то у многих людей по 2-3 высших образования. То есть интеллектуально как-то мы развиваемся, начиная с детского возраста. И вот сейчас обращаю внимание, очень много какие-то академии, лидеров от 0 до 5 лет там воспитывают и так далее. Эмоциональное здоровье, вот здесь провал, потому что эмоционально человек, очень многие люди закрепощены, сдавлены, и практически нет глубокого, доверительного, такого искреннего общения. Очень много внешнего общения какого-то, но вот такого действительно эмоционально глубокого, даже в семьях сейчас эмоционально люди отчуждены. И уж четвертая сфера, в которой человек должен быть здоров, это духовная сфера. И вот здесь тут вообще просто у современных людей, ну как бы, ступор, потому что слово «духовное», у нас, например, институт называется «Институт прикладных духовных технологий». И если ты приходишь куда-то и говоришь, это «Институт прикладных духовных технологий», у огромного количества людей страх слова «духовное» вызывает. Сразу секта, экстремизм, еще что-то, то есть само слово стало пугающим, фанатизм, и люди не интересуются духовными знаниями, даже если человек, как бы, он думает, я духовный человек, я там по пятницам в мечеть регулярно ношу там денежку какую-то, или я там записки пишу, свечку ставлю, одним словом, ритуализм, а действительно искренне такого духовного образования практически нет. Поэтому вот это самый главный провал, и в том числе в лидерстве. Потому что если мы возьмем, к примеру, человека, который физически красив, совершенен, здоров, интеллектуально одарен, даже пусть эмоционально прекрасно может выразить себя, создать какую-то такую доверительную атмосферу, но у него нет никаких моральных ценностей, то это настоящий монстр. Не приведи Господи, каких-то. Вот, поэтому здоровье человека – это гармонично развитая личность в четырех сферах. И вот сейчас, как мне видится, задача как раз-таки стоит образование в сфере духовности, именно образование.
Ключевой момент здоровья.
Закон причинно-следственной связи, закон о времени, законы судьбы, как они влияют. То есть вот эти вещи, законы свободы выбора, законы любви, любовь как наука, наука взаимоотношений, вот это образование, которое сейчас должно выйти на первый план. А сейчас этого образования практически нет.
У меня вопрос к Тане Педас, тоже как доктору-психотерапевту, вы практикующий доктор. Адриджан Джигитович говорит о том, что сегодня общество в принципе такое достаточно здоровое, тенденции хорошие. Я не могу с этим совсем согласиться. Мое мнение на этот взгляд несколько отличное. Как мне кажется, наоборот, все достаточно страшно, если верить предсказаниям древних книг, то в перспективе будет совсем еще хуже. Таня, с чем сегодня в основном приходят люди?
Я тоже хочу сказать о этом аспекте. Дело в том, что здоровье, которое сегодня мы смотрим по тем отчетам, которые подаются в Минздрав и так далее, так как я вообще врач по первому образованию, то есть не психотерапевт, а аллопатический врач, врач, который первоначально получал образование в лечении медикаментами, четко понимаю, что сейчас очень большой кризис медицины вообще в подходах. Дело в том, что та медицина, которая сейчас мы развиваем, это медикаментозно воздействующая медицина, которая неминуемо работает только на физическом факторе и не учитывает эмоциональный уровень и те самые законы жизни, в которых мы находимся. То есть мы не меняем болезнь, это результат того, что мы уже сделали когда-то. Тех выборов, которые мы осуществили. Это и на физическом уровне. Что мы едим, как мы чередуем отдых и бодрствование, куда мы направляем свои силы и эмоции. Это все вместе, в совокупности, ведет к результату, который мы получаем в том числе и на физическом уровне. А медицина сегодняшнего дня занимается только этим вопросом, то есть физическим. И по сути медикаменты или другие физиопроцедуры, массажи, они временно снимают напряжение с тех мест физического тела, через которые проявляется нам болезнь. И не дают понимания того, что это вообще знаки о том, что мы что-то в своей жизни делаем не так. Как мы нарушаем законы жизни, в которой мы находимся. Как мы накопили все то, что в результате проявляется через такие серьезные поломки, как проблемы со здоровьем, тем более хронического характера. И по сути, врачи сегодня, наверное, должны понять, или вообще я так это вижу, что мы только те, которые занимаются именно медикаментозно-хирургическим действием, то есть мы снимаем напряжение и даем, по сути, человеку ресурс времени для осознания. Для того, чтобы человек остановился и подумал, что я в своей жизни сделал не так, что оказался в этом месте кризиса, страданий и болезней.
Вот в этой остановке люди к вам идут, когда они останавливаются, вот, думают,
и есть такое понимание в культуре людей, вот через знание, через осознание о том, что вот, кстати, почему-то Европа и Америка, хотя там тоже они остановились на манипулятивных позициях, они понимают, что если я два раза пью таблетку и мне не помогает, то, скорее всего, это не на уровне физическом решится, а где-то более глубоко и где-то дальше надо идти, в осознании, в управлении своими ситуациями. И там идут и понимают, что да, где-то есть та самая поломка, на которую как магнитом притягивается все вокруг. Если я вибрирую состоянием обиды, злости, агрессии, мир так устроен, что именно это к нам и притянется. Именно это я и буду встречать в своей жизни. И я как магнит начинаю на себя это все притягивать. И в результате я становлюсь источником таких же состояний. И здесь как раз психология или психотерапия, или практическая психология в позициях помощи человеку имеет инструменты понимания или объяснения того, что нам надо делать по-другому. Где те самые поломки не на физическом, хотя и на физическом тоже, но на эмоционально и интеллектуально-поведенческом, поведенческой позиции. Что я чувствую не так, что я делаю не в том направлении. Это системные вопросы. И, к сожалению, вот медицина сегодняшнего дня, та статическая медицина или та официальная медицина, которая, да, на которую мы надеемся, она нас лечит только на физическом уровне. А вот следующий уровень, это эмоциональный, интеллектуальный, это все-таки вот психология практическая, психотерапия. И, конечно, без духовного понимания, без вот этого звезды, которая вот нас ведет все-таки, да, по дорогам жизни, без понимания, куда я иду, без смысла жизни, и на эмоционально и интеллектуальном уровне невозможно удержаться. Стабильно и системно.
Спасибо. А кто сегодня даст это направление? Вот Костя Козлов, спасибо тебе, что ты нашел время и пришел все-таки. Задал как раз этот вопрос на тему лжеучителей и учителей настоящих. Как их в жизни определять, искать вообще, как это до этого доходит, что человек все-таки соглашается с мнением того, что наставник в жизни необходим?
Вы знаете, для меня это тоже значимый вопрос, потому что я понимаю, что каждый человек, имеющий какую-то систему знаний, ценностей, он, то, что Марина только что говорила, он рано или поздно, она говорила о том, что если нам уже дано там, да, богатство чувств, мы полечились там, да, или научились, или семья у нас такая, которая дала нам возможность быть открытыми, да, щедрыми изнутри на чувства, на умение взаимодействовать с людьми. Если мы имеем систему знаний, к сожалению, у нас есть внутри такая двойственность, которая очень мощно начинает работать и говорить о том, что я уже классно все умею, я уже классно все сработал, я уже великий или чуть-чуть великий, или я уже чуть-чуть выше, чем другие. И вот это сразу тот момент, который нас разрушает, который сразу нас ведет в состояние ограничений, да, потерь сил внутренних, депрессии, нежелания что-то делать, пресыщения такого. И вот когда это неминуемый процесс, тем более время сейчас движется очень быстро. И очень быстро мы достигаем, очень быстро обуславливаемся, очень быстро начинаем гордиться и очень быстро получаем обратные реакции от того, что мы хотели получить. И поэтому очень важно, наверное, все-таки видеть рядом с собой людей, которые вот, имеют более... или имеют вот эту систему чистоты и ценностей. Вот, когда мы видим, что человек, как Александр Геннадьевич сказал, живет так, как говорит. Вот это для меня очень важная позиция. Посмотрите, как узнать лидеров, тех, которые лидеры. Посмотрите, как человек живет, как он говорит, что он говорит и что он делает, должно быть тождественно, конгруэнтно. И если человек говорит одно, а делает другое, то, наверное, ему нельзя доверять. Или я бы к нему присмотрелась. Или я бы еще посмотрела, верить ему или не верить. И когда есть человек, который так делает, то ему начинает отсюда не только интеллектом, да, ты принимаешь его, но еще и сердцем. Тогда это самое, наверное, важное. Вот как выбирать лидеров, наверное, вот по этому принципу.
Есть вопрос, можно? Что-то мы такую мрачную картину вообще нарисовали, все плохо. Если честно, я поймала себя на мысли, в общем, да, что жить страшно. Меня зовут Ольга Римасарова, я представляю ивент-агентство «Конфетти». Вот, и хочу попросить вас, давайте, чуть-чуть, давай вам позитивную историю в этом, да. Что-то такого хорошего хочется, доброго, светлого. Вот я мать, да, у меня есть двое детей, замечательные детей. Стратегии разные были, там, родить и отдать родителям, первая стратегия была. Понятно, поняла, что неправильная стратегия. Первые дети не экспериментальные, . А потом вторая стратегия – родить, посвятить ребенку, себя. Посвятила. Опять неправильно. То есть вот где вот этот баланс, да? Вот мы говорим о лидерстве таком. Вот давайте о простом, да? Зачем говорить, мне кажется, о глобальном. То есть вот я учитель своим детям, да? Моему сыну 2 года. То есть он ходит, и у него любой вопрос, у него начинает слово «мама». Если меня нет рядом, тогда папа там, да? Вот. И что, как мне учить его? Будучи таким несовершенным человеком, да, то есть будучи корыстолюбивым человеком, там, нецельной личностью, это абсолютно, потому что я ей говорю, не ешь печеньки на ночь и пью чай, сажусь, когда они все спят, и так далее, да, какие-то такие моменты. Как вот это, какая стратегия, я понимаю,
позитивного закончили.
Поэтому дайте позитивную стратегию, пожалуйста, пошаговую.
Первый шаг вообще перемена каких-то, это развить отвращение к собственным недостаткам. Вот то, что мы сейчас заговорили о недостатках, и мы почувствовали, как все это плохо. Это хорошо, что мы это почувствовали. Теперь второй шаг, давайте откажемся. Как? Есть стратегия.
Да.
Выше стратегия, смотрите.
Мне понравится.
Есть пища какого-то третьего сорта, никакой другой нет, я ее буду есть все равно, понимаете? Но как только появляется пища высшего качества, я немедленно отодвину, возьму что-то лучшее. Вот таким путем нужно вымещать все эти недостатки. Получаешь, развивая вкусы выше, выше, выше. Образование нужно. Причем всю жизнь нужно просто происходить. Нельзя остановиться на чем-то достигнутом. Это тоже присыщается, приедается, и стратегии все наши рушатся. То есть нужен свежий вкус постоянно. Это называется духовное развитие. То есть материальное развитие не может нам дать такого увеличения вкуса. Может так и пресыщение. Видите, в итоге. Доза выше, 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 в конце концов, человек умирает при дозировке. Да? Это материальная сторона. Духовная сторона, там не случается такого. Как раз вот выше, 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 это возможно в духовном смысле слова. Вот, и то, что вы хотите сделать для своих детей, вы можете это сделать, если вы будете духовно обогащаться сами.
Делай это для себя, да?
Да, да, да. Прежде всего, вы должны сами быть... Духовный человек называется атмарама на санскрите. То есть удовлетворение в себе самом черпает. Ему никто не нужен для этого. Никто не должен ничего, никого ничего не ждет. Он никого не беспокоит, он счастлив внутри себя. От него исходит это счастье, потому что в его сердце живет абсолютно истина Бога. Он может общаться на очень высоком уровне, получать поддержку.
Мне, знаете, вот еще есть проблема, да, с которой вот сейчас прямо она очень остро стоит для меня. Опять-таки в рамках моей семьи. Вот. Моей дочери 10 лет. Когда она родилась, я всегда думала, что вот надо дать ребенку быть таким, чтобы... Я всегда ей говорила, дочь, ты должна уметь высказать свое мнение, да? То есть, в смысле, независимо от того, взрослый ты человек, знакомый, незнакомый, у тебя есть мнение, надо его нанести. То есть, чтобы быть услышанным, надо говорить, да? То есть, чтобы повлиять на ситуацию, ее надо, обсудить, то есть. Надо уметь договориться, с хорошими, с плохими, то есть, найти просто эти пути, точки. Сейчас ей 10 лет, у нее возникла конкретная проблема. Она говорит... Мама, я начинаю говорить, и они начинают меня бить. И это касается не только общения со сверстниками, но и общения со взрослыми. Потому что школа учит, то есть если мы учим ходить и говорить, да, то школа учит что делать? Сидеть и молчать. То есть вот как сохранить вот эту вот лидерскую, да, вот направляющую в условиях вот такого вот общества, когда 8 часов школьного дня, то есть, да, ребенок находится вне нас, 10 часов он спит, и, соответственно, нам остается там какой-то кусочек, 3-4 часа на личное общение.
Так, а сформулировать вопрос?
Как найти баланс, чтобы сохранить в ребенке?
Лидерские качества. Ну, не обязательно в школе, а это
вообще в обществе их подавляет.
Хорошо. Есть одна формула очень важная, чтобы, чтобы нас везде как бы любили, чтобы мы были все симпатичные, притягательные. Нужна одну способность развить только в человеке. И несложно. Технически несложно. Уметь слушать. Не молчать, а слушать. Если вы умеете слушать своих детей, вы станете лидерами, центром их жизни. Потому что вы будете понимать. Одна женщина пришла ко мне и говорит, у меня сыну 15 лет, не знаю, что делать. Огрызается, ничего не слушает вообще. Стал таким, знаете, трудным подростком. Что делать? Я одна без мужа. Я спрашиваю, а что он хочет? Не знаю. Я же только спросить. Как его спросить? Обычно я говорю, он просто делает и все. Он же ребенок. Я говорю, там уже 15 лет прошло, можно познакомиться, спросить. Уже пора спрашивать, пора слушать, слушать. Нужно больше слушать. Поэтому задача лидера главная. Без слушания понимания не придет. Не придет понимания, не могу сказать точно. Вот психолог, психиатр, что он должен делать?
Да,
слушать. Это главное его. И все к нему идут, потому что он поймет, выслушает. А дома мы иногда общаемся с людьми и не можем понять друг друга, не выслушаем, перебиваем друг друга, спорим постоянно друг с другом, не дослушаем, оппозиции какие-то появляются. Что умение слушать — это главное качество человека, от него исходят все остальные добродетели. Обучайте этому и применяйте это в своей семье. Умейте слушать своих взрослеющих детей, будьте понимать их. Не так, что я уже был таким, и все понятно им из этого, правда же, они все глупы, они просто поймут сами. Нет, дело в отношениях, а не в понимании даже. В отношениях. Понимаете их природу, их возраст, их желания, их натуру. Это всегда требуется понимать. Зачем? Если мы прожили свое детство, зачем нам еще раз проживать детство с своим ребенком? Отгадайте догадку.
Я думаю, что в пространстве вот этого клуба, да, в пространстве ЛЭС, было бы уместно поговорить о школе, как о том, что нам навязывается нашим детям, чтобы они учились 8 часов, чтобы они учились по госпрограмме. Я думаю, что мы можем предложить это домашнее обучение. Не просто частные школы, которые запределены дорогие, качество обучения, которые хуже, чем в госшколах, а образование домашнее, когда могут сами родители, своих детей развивать те качества, которые были бы им важны, как родителям, которые были бы важны самим детям, востребованы, которые были. Но у нас пока, к сожалению, в Казахстане и в Алматы это тема, мне кажется, она очень мало востребована. Но социализация при этом присутствует, потому что есть друзья семьи, есть другие дети. То есть на уровне тех же кружков, на уровне дорог.
Простите, можно я вот в этом смысле скажу? Я какой-то, ну, довольно продолжительное время была главным редактором в журнале сначала. В журнале «Наследник» и «Кенгуру» — это издательский дом, который выпускал эти журналы, мы постоянно разговаривали на эту тему, у нас проходили какие-то встречи по этому поводу, в том числе шел как-то раз разговор и о домашнем обучении. Знаете, я по этому поводу вот что думаю, как там, мама 23-летнего, да, человека, с которым мы вместе за руку прошли с первого класса весь этот ужас под названием система образования, система обучения со всеми ее плюсами, минусами. У меня было очень всегда четкое осознание, что я-то совершенно точно учить не могу. Может быть, вы другой человек. Может быть, у вас достаточно сил, возможностей, знаний, умений и навыков, чтобы сидеть с ребенком энное количество часов, удерживая его внимание на предмете обучения. Вот, мне кажется, что большинство родителей на сегодняшний день, и здесь, если возвращаться к вопросу, это совершенно невозможно, абсолютно. А, мы не обладаем этими знаниями, вы давно геометрию решали за 5-6 класс. Откройте, посмотрите, это нереально. Тригонометрические формулы – это нереально просто. Да ладно, о чем там говорить, мы уже забыли все даже географию. То есть ребенок тебе припекает и говорит, а вот столица такая, и ты впадаешь в стресс, истерически бежишь к компьютеру, да, пытаясь найти там столицу какой-нибудь там страны. И в это упирается совершенно все. Но самое главное, нам не хватает, как мне кажется, мне, по крайней мере, всегда не хватало терпения. Ну, понятное дело, я мама, я сказала, все говну, я один мушкетер, да, молчи. Так будет правильно. Пиши. Вот. И ничего хорошего из этого не получалось, поэтому если сейчас говорить опять о лидерстве, то о чем мы сегодня разговаривали, спасаться можно только семьей. Ну, вот выжить можно только семьей, и все, что не происходит в школе, да, все, что не происходит на улице, все, что не происходит в обществе, мы же не можем вообще закрыться и детей своих изолировать, пускать, учатся хоть дома, высшее образование тоже пусть дома получают. И, собственно, и пускай мы их закроем на все замки и ключ выбросим, и тогда они будут в безопасности, такие хорошие, интеллектуальные, умные, духовные, высокодуховные, ну вот как бы закрытые, да, и мы их так убережем от всех бед. Ничего не выйдет, мне кажется, надо все равно в семье принимать какие-то решения и меняться самим, и таким образом дети будут меняться.
Можно я добавлю? А вот из крайности в крайности, считаю, впадать не надо, вот что прямо общеобразовательные школы, они плохо обучают детей, надо их дома индивидуально обучать. В самом деле, я с вами согласна, это невозможно, потому что все-таки это мировые стандарты обучения для того, чтобы поступить уже в высшее учебное заведение и получить там свою профессию и уже в этом мире жить. Другое дело, что родители, они должны воспитывать своих детей. Очень много родителей, которые перекладывают все свои обязанности, отдал платную школу, целыми днями занимается, вы должны воспитывать и сделать, вырастить такого гражданина, в том числе со всеми знаниями, с лидерскими качествами, со всеми. И многие родители как бы особо усилий прилагать не хотят вот, в воспитании, в духовном аспекте. А в самом деле, если говорить о лидерских качествах, мне кажется, в основном людей много, но с такими качествами рождаются немногие. Я думаю, что я считаю, что с лидерскими качествами люди рождаются. Но в процессе жизни это, конечно, можно как-то воспитать, какими-то знаниями там, улучшить там, или действительно, смотря на лидеров, на идеалов, можно приобрести какие-то лидерские качества. Но я считаю, что вот когда человек осознает, что нужно прожить, вот, в эту жизнь пришел, и в этой жизни что-то нужно сделать хорошее, чтобы оставить. Есть люди, которые 90-100 лет живут и как бы просуществовали, родили детей и вот особо такого, скажем, лепту не внесли. Да. А есть люди, которые мало живут, но очень большой вклад внесли. И действительно настоящие лидеры. Поэтому... Если говорить, то это человек, который несет ответственность, не перекладывает. Очень много людей, которые, вот, как друзья вы сказали, что давайте почистим снег. Но не все люди на это согласны. Пусть это делает правительство, пусть это акимы делают, да? Пусть они решают. Есть люди, вот, когда благотворительностью занимаются, они привыкли, что вот, пусть моим детям вот, принесут государство, вот, они обязаны. Или есть опять такие люди, которые ждут лидеров, хотят, вот, чтобы эти другие люди делали, особо такой объекты вносить не хотят, трудиться не хотят, чего-либо, да, вот, вносить какой-то труд, какой-то значимые какие-то вот, дела. А в самом деле, чтобы вот, лидер, не обязательно быть лидером, а, например, ну, это хорошо, когда человек свои знания распространяет. А есть же еще лидеры, как бы неформальные, которые, вот смотря на их дела, как они живут, как они воспитывают детей, как они себя проявляют, они тоже своего рода являются лидерами и примером для подражания. Вот на вопрос, когда поверите в человека, в самом деле он настоящий проповедник или он ну, лжец какой-то, да? Я считаю, я думаю, что лидер, он всегда лидер, где бы он ни был. Это
скажите.
Ну, например, среди даже ваших друзей, среди родителей, друзей, да, есть же люди, которым
нет,
хочется
лидер,
подражать.
Лидер, он всегда лидер, но это знак плюс-минус. Гитлер тоже был лидером, да еще каким?
Но вы знаете, вообще точно сказать нельзя, что это абсолютно хорошо или абсолютно плохо. Много лет Ленин тоже для всех был лидером, и вдруг оказывается он плохой лидер, да? Потому что жизнь, и каждый человек индивидуален, и никогда вот один человек сегодняшний лидер, он не может быть идеалом для всех поколений, допустим, да? Может быть, Гитлер он для немцев, для лица помнит.
Почему? Есть великие лидеры, учителя, да? То есть, которые
ну, есть,
всегда
конечно.
Великие.
Лидер-лидеру рознь, конечно.
Да, лидер-лидеру рознь. И каждый вот, лидер, он индивидуален. Может быть, какие-то качества, они действительно хороши для кого-то, а какие-то качества,
кому-то не нравится. Поэтому, ну, здесь опять абсолютно, как я считаю, что вообще абсолютно ничего нет. Да? Но другое дело, когда, знаете, проповедуют вот, хорошие вещи, когда вот для духовного развития человек получает какие-то знания, и он принимает для себя, для своей жизни, да, то, что ему нужно. То, что вот оно вот он считает правильным, да, чтобы самое главное не навредить другим людям. Не навредить вот другим.
Это уже абсолютно истинно. Это правило для всех.
Не
навредить, ахимса означает, да? Или любовь. Любовь для всех хороша.
Но, где-то здесь все равно есть пограничное состояние.
Абсолютно истинно проявляется в сотрудничестве в целом. Все мы какую-то часть имеем, да, какие-то хорошие качества есть у нас, какие-то то есть, можем дополнять друг друга, и в целом будет абсолютно хорошая картина.
А вот скажите,
сотрудничество.
На что лидер должен обращать или, скажем так, да, какому лидеру отдать предпочтение? Тот, который стремится к конечному результату, то есть вот он пообещал, у него там предвыборная программа, и он идет. Либо тот, кто больше уделяет времени процессу, то есть рыба или удочка?
Это разные типы лидеров, они должны сотрудничать, тогда все хорошо. Но какого лидера вы знаете за последние 2000 лет?
По удочке или по рыбе?
В обществе. Вот. Признанный лидер.
Признан? Кто? Президент?
2000 лет.
В смысле, да, вот именно за этот промежуток времени?
Иисус.
Ну,
Иисус.
Да.
Видите, о чем он говорит? Что он делал? Вот это лидер. Абсолютный лидер. Есть абсолютный лидер. Они представляют абсолютную истину. Вот почему. Они не абсолютные, но он представляет абсолютные.
Но в
единиц достаточно. Мы теперь должны следовать. В этом наше
здесь
что? Нужно следовать. Не убивать, значит, не убивать, не лгать, значит, не лгать, не красть, не так далее. Надо делать. Надо следовать. Есть абсолютная истина.
Есть абсолютная истина, можно немножко добавить. И дело в том, что когда мы говорим о том, что относительно, мы теряем вообще всю точку опоры. Да, если мы говорим, что ситуационно и Гитлер был хорошим, да, и Сталин был хорошим, но по сути, что лидер может применять как методики, когда вы говорите,
цель или не оправдывает
цель? Совершенно нет. Надо и цель, и средства, чтобы были, да, соответствующими. То есть жить за счет других в любом случае будет разрушительным. Или получать там какие-то результаты, эксплуатируя или пользуясь вне их желаний другими людьми.
А результаты эксплуатации потом на благотворительность.
Ну так это не за не, 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 да, это ноль, это в любом случае, ну давайте так, из полной ноль.
Мы
с вами
не пропадем.
Можем поговорить о других типах лидеров?
Анатолий Карабаев, Станкезе. Хотел обратиться к Александру Геннадьевичу. Правильно вас назвал? Вот сейчас вопрос зашел, кто лидер, кто не лидер, за кем следовать можно, за кем нет. У нас в Казахстане есть свой лидер нации, президент Казахстана. Скажите, пожалуйста, он лидер или не лидер?
Почему не лидер?
Вы нам еще сказали, у лидера должны быть три основных признака. Это цель жизни, бесстрашность и щедрость, правильно? Можете его из его жизни вот по одному примеру привести к этим признакам?
Я думаю, что вы могли бы лучше это сделать.
Нет, вот я опасно.
Мне кажется, немножко не о том мы сейчас говорим, потому что мы говорим о образе абсолютного лидера. То есть вы говорите о лидере, который ставленник. То есть, да, у нас есть лидер нашей нации, Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он молодец, он все делает классно. Но это он поставлен людьми. А есть лидеры, которые служат во имя всех людей. Нурсултан Абишевич служит во имя только нашего народа, слава Богу. Но мы говорим об абсолютном лидере. Типа вот как великие пророки, да, которые служат всему миру, всему населению. Александр Геннадьевич говорил именно об этом, вы, по-моему, задержались, поэтому не слышали эту часть.
Я бы просто добавила, что Александр Геннадьевич человек странствующий, поэтому вам легче ответить на этот вопрос. Не настолько глубоко и тонко знает ситуацию в Казахстане, может быть.
Нет, если человек назвал человека лидером.
Ну, а ты не знаешь о щедрости, о делах, вот... нашего президента.
Вероника, по тобой стол горит.
Это выглядит как попытка подловить на незнании фактов. Вот да. Так что со стороны.
Ну, это надо,
просто
это
за вами сейчас следуют многие люди же. Что вы говорите? Вот, для многих
это пример. Вы знаете, это небольшая проблема найти в Нурсултане Абишевиче хорошие качества. Вообще нет проблемы, понимаете? Поэтому, но в вашем вопросе слышен какой-то подтекст и вызов. Поэтому мне кажется, что бы вам сейчас ни говорили, сам вопрос, это не вопрос, а какая-то ловушка.
Провокация.
Ну, у них канал-то провокационный. Оппозиционный, если чисто канал, постоянно провокация.
Вы перефразируете вопрос.
Совсем небольшая проблема, но не понятно, что
это. Можно перейти к другому типу лидерства?
Да. Даурен Жолдасбаев, это отличный парень, возглавляет замечательный общественный фонд «Посади дерево». Занимается добрыми делами. Хороший
такой. Спасибо. Спасибо. Я хотел спросить, мы можем поговорить о лидерах, которых мы назначаем? То есть мы сейчас говорили, вот как-то сказали о том, как мы выбираем лидеров. А ведь есть такое понятие, что вот назначают людей, люди имеют власть, по сути, мы считаем их лидерами. Вот. И здесь чувствуется, что не хватает вот у лидеров вот тех качеств, о которых мы здесь с вами говорили. Я о чем хочу сказать? О том, что...
Что лидеров нет, настоящих.
Нет, о том, что когда приходит работать с чиновниками, например, они тоже лидеры. Это другой тип лидерства. Но мы с ними живем, это реальность, мы с ними работаем.
Можно ли в целом сказать, что качество жизни в целом упало, и нам приходится принимать то, что есть? По сути, лидер должен быть вот с таким перечнем качеств и так далее. Но этого не существует. И здоровье у человека должно быть вот таким, а не таким, какое мы сейчас имеем. На это есть различные объяснения, которые временем диктуются, как я понимаю. Но сейчас вот такая эпоха.
Можно я немножко вдогонку задам вопрос? Немножко точнее перефразирую. В чем вы видите феномен сегодня самозваных лидеров? Только и в невежестве народа. Мне кажется, они и сами порой обманываются.
Сочетание двух вещей. Невежество с одной стороны и выгода с другой стороны. Вот в этом сочетании развиваются все неблагоприятные вещи. Есть невежество, есть выгода. Вот они взаимодействуют, производят все остальные проблемы. Поэтому... Мы сейчас о чем говорим? О том, что нужно установить стандарты лидерства и стремиться к ним. Потому что если даже человек не соответствует стандартам высоким, но стремится, он уже принимается как лидер в пути. Это нормально. Он учится.
Александр Иванович, скажите, да, вы сказали, что вот опыт имеющийся, да, это как один из основных, да, таких вот элементов, да, наличия лидерских аспектов. Но вот, например, скажем, не факт, да, что хороший спортсмен, он будет хорошим тренером, да, ну тренер это лидер, да, то есть лидер команды. И опять же, да, неудачный спортсмен, он может быть великолепным тренером. То есть вот вариант, когда, там, например, хороший спортсмен, но никакой тренер, да, у него великолепный запас жизненный, да, багаж знаний, да, он там знания получил, там, закончил степени и прочие вещи. Но, может быть, он даже вообще лапочка, да, и он там команду хорошо соберет, они там вместе выпьют, да, и посидят. Но как тренер он никакой, несмотря на то, что у него есть знания и прочие вещи. Что в этом случае не хватает, вот как вы считаете?
В древних книгах говорится, лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие обязанности. Вот это опасно.
То есть это не его уровень, да?
Не его место. То есть самая главная вещь, как Райтин сказал, что живопись очень просто. Берете нужную краску, найдете нужное место. Вот так же и мы сами, каждый на своем месте, и будет прекрасная картина. То есть проблема в том, что люди не занимают свое место многие. За этим должен следить именно управляющий лидер. Это главный критерий успеха в обществе.
А здесь нет такого момента, что лидер вообще, ну особенно вот если взять страну или там даже больше крупных, это квинтэссенция тех людей, которые живут там. То есть, если мы хотим лучше лидера, нам надо стать лучше самим. Другого нет вообще способа. И говорить о том, какой должен быть лидер, мы должны просто сами стать другими, если нам что-то не нравится.
Это вот то, о чем говорят друзья, что мы сами выходим из
дома. Повышаем вот это качество, этого раствора, из которого выходит лидер.
Мы начинаем с себя, верно? Но для этого должны установить стандарты лидерства, да, высокие, золотые стандарты. Которые мы еще не соответствуем, но мы именно хотим это осуществить, мы должны стремиться к ним. То есть, и тогда в этом стремлении мы будем понимать друг друга.
По сути, каждый человек должен стать лидером.
Да. И самому себе.
Качество лидера. Нет, ну естественно лидер каждый, когда становится отцом, матерью, естественно. Муж, жена тоже лидеры. Каждый волей-неволей должен лидировать в какое-то время, в каком-то месте. В своей среде также каждый лидер.
Вероника.
Да, я...
Кажется, я в течение долгого времени рождала за три вопроса, которые хотела бы сейчас задать Александру Геннадьевичу. Во-первых, огромное спасибо за возможность, спасибо этому месту за возможность встречаться с такими людьми, которые для меня являются просто знаковыми камертонами сегодняшнего дня и направления жизни. Александр Геннадьевич, я хотела спросить, как человек, представляющий искусство, наверное, за этим столом, взаимоотношения искусства и высшей истины. Вот это тот вопрос, который меня сейчас очень сильно интересует.
Искусство и высшая истина?
Да, как, потому что долгое время, я сейчас чуть так объясню контекст, в котором этот вопрос я хочу задать. Долгое время для меня определенного рода кумиром было искусство. Потом, в какой-то момент жизни, я для себя сформулировала и поняла, благодаря знанию, которое пришло ко мне, что искусство не есть высшая истина, что есть другие вещи, которые как бы стоят выше этого. Но, тем не менее, искусство – определенный лидер в обществе. Ну, это лидерская позиция в искусстве, она как бы неоспорима. Важнейшим искусством для нас является кино. Это какой-то инструмент управления в обществе. И в то же время люди, которые служат искусству, что это за взаимоотношения должны быть внутри, между вот этим служением и высшей истиной? Ну,
это очень важный вопрос, он связан только что с предыдущим вопросом, когда мы говорили о стандартах высших, это же великие вещи, это же музыка, это поэзия, это высшая философия, это любовь, высший стандарт вот там находится, понимаете, который нельзя даже выразить словами, поэтому этому служит искусство. Устанавливать вот эти высшие стандарты, именно образы, великие образы. Видели фильм «Коммунист» когда-нибудь? Старый фильм. Этот фильм перевернул всю планету, вот этот образ коммуниста, который рубил дрова, весь фильм. Но потом люди все хотели стать коммунистом после этого. Потому что там такая личность была показана при помощи кино, при помощи вот этого мастерства, при помощи вот этих вот высших энергий. Чего вы не можете вести ни философски, ни в пресс-конференциях, понимаете? Это уже другой язык, выше всего этого, образа. Отношения настоящие. И для этого существует музыка, кинематограф, танцы и все остальное. То есть понимаете, чему должно служить искусство? Показывать, что это существует на сцене. Вот, делать это. Потому что это музыка и все остальное, это форма отречения от обычного существования. И возвысить ум выше в тот мир, который мы хотим иметь. То вдохновение дать людям жить человеческой жизнью, сохранять человеческие качества даже в трудностях. Искусство помогает.
Ну вот, например, в православной и в христианской религиозной традиции актеров прежде хоронили за оградой кладбища. Считали личностями крайне греховными.
Так было?
Вот, я человек, принадлежащий к...
Знаете почему? Есть актеры разного, как бы двух видов актеры. Есть актеры, которые удовлетворяют чувства зрителей. Они могут хоть голые на сцену выйти, если зритель ждет этого. И они это делают на самом деле. Таких хоронят за оградой. Вот таких. То есть актеры, которые создают великий образ, божественный образ, чистый образ. Это великий.
Это такое юпитерианское такое, да?
Вот видите, то есть дело не в актерстве, а как этим пользоваться. Это великий инструмент влияния на умы людей, понимаете, вот это вот искусство. Как еще анекдот ходил в мою бытность когда-то, Брежнев умирает. Анекдот такой был. Брежнева всегда критиковали, помните, что при жизни? И про медали, и про все остальное. Вот Брежнев умирает. Нет, в будущем спрашивают, кто такой Брежнев. Через 200 лет спрашивают, кто такой Брежнев на уроке истории. Ответ учителя. Это мелкие политические дети в эпоху Аллы Пугачевой. Пугачева имела такой вес, она создала вот Высоцкий и Пугачева, создали культуру, создали вот это настроение, создали впечатление. Вот они, на самом деле, формируют сознание людей, ведут их. Если эти лидеры будут так же чистыми, люди пойдут в эту сторону. Почему, говорим, стандарт нужно установить для всех лидеров, политических, в культуре, где угодно, в медицине, в науке. Чтобы был образ, божественный образ, цель, чистейшая цель, чистота, любовь, бескорыстие, здоровье, что еще, говорите. Что является абсолютным для всех необходимым?
Честность.
Честность. Справедливость, щедрость, героизм. Страдание. Самопожертвование, сострадание. Смотрите, вот это нужно все показывать. Давать эти образы великие, создавать на цели.
У меня можно вопрос?
Спасибо.
И к Веронике, и к Александру Геннадьевичу тоже. А вот, в частности, сегодня в искусстве очень излюбленный прием – это провокация. то есть провокативное искусство, провокационные выставки, ну, историю с Пуссерая все помнят. Кто-то причисляет это к искусству. Раньше это было как использовалось как средство провокации, сейчас это стало самоцелью практически. Но можно ли использовать это как средство с моральной, с духовной точки зрения, чтобы добиться чего-то, чтобы обратили люди на это внимание, на эту проблему, к примеру, которая в обществе, что, например, общество морально деградирует. Так нужно ли, например, показать ему зеркало, как ты деградировал? Он же, конечно, ужас там увидит. Естественно, он будет возмущаться, проклинать это все. Но ему же это зеркало показать надо, причем показать не в розовых тонах.
Да, да, да. Это правило такое, но ведическое правило такое, что вы можете говорить горькую правду человеку. И ругать и критиковать, когда нужно его для воспитания. Но закончить должны всегда позитивно, вдохновляюще. Дать ему энергию жить дальше, улучшаться. То есть искусство может, конечно, говорить на любые темы, любые проблемы, но оно должно дать вдохновение, главную роль. Привлекать людей к красоте, к вдохновению, к счастью, к великим вещам.
Ну, я тут немного добавлю к Александру Геннадьевичу. Абсолютно так. Если ты делаешь что-то, что имеет определенный посыл, и этот посыл провокационен в первую секунду, даже если ты выбрал такой заход к умам зрителя или там, твоей аудитории, ты как человек, который делает это, имеешь вектор. Потому что потом ты скажешь, я сказал тебе это или показал тебе это для того, чтобы потом... Провокация ради провокации не имеет
смысла. Нет ли здесь самообмана, что народ действительно прекрасно понимает, что деградировал настолько, что он может это и не распознать?
Ну, если тогда ты сделал плохой заход, и ты плохой специалист в этой области, ты неграмотно выстроил свой тезис, ты не можешь довести человека до той конечной точки, о которой сейчас говорил тебе.
То есть ты должен сверять себя все-таки с аудиторией.
Тогда ты занимаешься не своим делом и не имеешь права как бы делать это, тогда ты не владеешь инструментариями, ты не специалист.
Мне кажется, может, здесь еще и планирование, когда конечная цель важна, для чего ты это делаешь? Ну, в смысле, да, как бы, если цель, она позитивна, она по сути своей, да?
Да, у меня такой вопрос. Ну, может быть, немножко отойдя от этой темы, как делать эти флажочки, как различить шарлатанство от истинных знаний, от науки, да? Я поясню, почему я спрашиваю. Вот есть духовные знания, и мы прекрасно знаем, что духовные знания и современная наука, они, в общем-то, говорят об одном и том же. Вот я как бы ссылаюсь в книжке известных диалогов Далай-Ламы с Полом Экманом, вот известный психолог. Вот. И есть, с другой стороны, огромное количество шарлатанов, которые используют знания для получения какой-то своей выгоды. Вот. И вот эти товарищи шарлатаны, они значительно дискредитировали то, что мы называем духовным знанием. Вот. И мне сейчас это интересно, поскольку мы здесь в лесу, в своей работе пытаемся руководствоваться именно научными какими-то подходами. Вот. И мне хотелось бы, чтобы духовное знание и было как-то вот инкорпорировано, что ли, вот, в нашу практику. Но многих из нас, и меня в том числе, смущает это шарлатанство, которое...
Сектанство,
да, и вот, как бы вот такие штуки. И вот мой вопрос об этом. То есть где вот эти вот флажочки, да, которым вот, можно понять, что вот это как-то не то, а это вот...
Фундаментальный вопрос. Очень могучный вопрос. Тогда у меня сначала будет вопрос ко всей аудитории именно. Я не могу без него ответить. Давайте решим сейчас вот в этой аудитории, мы с вами. Кто является высшим авторитетом?
Бог.
Бог? Еще тем? Господь? Господь? Все согласны с этим? Все с этим согласны или нет? Нет? А кто?
Сам опыт.
Нет. Опыт?
Практика.
Да. Для человека?
Опыт, практика.
А опыт, это значит, я сам?
Попытайтесь понять вопрос, кто является высшим авторитетом.
Потому что,
значит, авторитетом
для тебя? Если ты пока не воткнешь шпильку в розетку, ты как бы не веришь маме, что там плюс что-то может допустить.
Да, я согласен. Но Будда что сказал на этот счет? Материальный мир подобен матрешке. Угу. Что хотите узнать там внутри, открывайте. А там что? Еще матрешка. Еще. И ароха бесконечно. Даже вот этот опыт нам может запутать, видите. Сейчас ученые большой опыт имеют, эмпирический, но наука зашла в тупик. именно по этой причине, что ответа так и нет. Кто же такой человек? Что такое Вселенная? Какой смысл жизни? Куда мы идем? Что такое сознание? Что такое жизнь? Ответов нет. То есть, видите, опыт также может нам помешать, запутать вот такой опыт. Потому что мы очень-очень маленькие в этой безграничной Вселенной. Представьте себе, опыт очень небольшой.
Ну, в том-то и дело, что тогда?
Поэтому вопрос, мой вопрос для вас. Тут я не могу сейчас навязывать или насаждать. Мы должны с вами решить, что, кто является высшим авторитетом. Вообще, есть такое понятие или нет?
Мне кажется, что нет.
Если нет, то тогда истины не существует. Тогда каждый должен делать то, что пожелает. Тогда мы зря...
Нет, ну вера, наверное, смотря во что ты веришь.
Я говорю, кто? Кто является высшим авторитетом?
Сам человек.
Нет, человек подвержен четырем недостаткам, ошибается, чувство несовершенно, впадает в иллюзию, вел.
А мало других.
Мы не продолжаемся с верой.
А к Богу же обращаемся всегда.
Так, Бог? Как философски назвать?
Абсолютная
истина. Абсолютная истина. Как еще можно назвать? Сверхсознание, высший разум. Все согласны? Большинство согласны, что это и есть высший авторитет? Творец?
Ну а где он? Где
хочет? А это уже следующий вопрос. Ну, давайте с этим сначала разберемся. Вот есть такой авторитет или нет авторитета? Если вы признаете, что есть такой высший авторитет, найдите человека, который привязан к этому авторитету. И от него получаете знание.
Ну так вот смотри, дело, что это может быть аватар, который говорит, да, я привязан.
Вот. Поэтому сначала нужно понять, что такое абсолютная истина.
А как без направления?
Образование. Понимаете, вот мы не можем поступить в ВУЗ, если у нас нет среднего образования. Согласны?
Согласна.
То есть нет шансов. Но как только получаем знания, у нас появляется шанс, видите, поступить в высшее заведение. У нас сейчас шансов нет в этом разобраться, пока не получим образование. Сначала нужно определить, что такое абсолютная истина. Есть книги, есть уже установки, вечные установки причем существуют. Нужно изучить их. Это первый шаг. Исследовать эту тему, как ученые. Не как слепые фанатики верующего, что как ученые, да-да. Как философы, как психологи, не знаю, как физики, не знаю, математики. Все это можно применить в этом направлении. Абсолютную истину нужно постигать. И когда мы будем иметь то четкое представление об этом научно, мы сможем уже разобраться в следующем шаге. А следовательно, постепенно.
Беда современного человека в том, что у него есть ощущение, что он уже все знает. И как Эйнштейн сказал, что мы решаем проблемы на уровне того же самого сознания, на котором мы их сотворили. И поэтому сейчас, собственно говоря, вопрос стоит в образовании. Именно в образовании, таком духовном, нравственном образовании, в понимании, в постижении законов, этого мироздания. И они действительно, эти законы есть, им нужно просто ими заинтересоваться. Но просто у людей есть ощущение, что я уже и так все знаю. Теперь я буду учиться. Поэтому, собственно говоря, вот наш проект, если вот это лидерство, нацелен именно как раз-таки на образование. О том, чтобы мы начали говорить об этом, о том, чтобы мы начали слушать об этом.
Появился
интерес к этому. Тогда у нас действительно появляется шанс гораздо глубже.
Я хочу немножко сориентировать нас, у нас есть еще минут 10. И говоря о проектах, Марина, расскажите, я знаю, что в рамках проекта «Психология 3000» весной ждет какой-то у нас фестиваль, как раз та самая платформа, площадка, где мы можем говорить об этом, практиковать какие-то вещи, расширять свои представления, получать знания.
Ну, у нас проект образовательный, и, собственно говоря, мы вот этим и заняты. Да? И сейчас у нас весной будет два фестиваля на эту тему, мы объединяем лидеров. Первый фестиваль пройдет у нас в Алма-Ате в апреле месяце, с 23 по 28 апреля. Это будет первый фестиваль по семейным взаимоотношениям. То есть мы говорим о том, что любви нужно обучаться. Семейным взаимоотношениям нужно обучаться. Потому что тот тупик, в который вошли мы, да, мы должны через знания проходить этот кризис. Вот. И приезжает Александр Геннадьевич Хакимов как раз-таки на этот фестиваль. Приезжают еще специалисты из России. Там будет йога, будет аюрведическое питание, будут семинары и тренинги по семейным взаимоотношениям и духовное образование именно в плане семьи. И второй фестиваль он пройдет в Ялте, в очень замечательном месте. И этот фестиваль будет исключительно посвящен теме лидерства, выйти за рамки своих возможностей. То есть мы как раз привлекаем туда специалистов, и людей, лидеров общества, и мы хотим ставить такую цель, и вся рекламная кампания настроена именно на то, чтобы пригласить туда лидеров, чтобы мы могли действительно пообщаться на эти темы и в конечном итоге не просто пообщаться, а объединиться для того, чтобы ну, что-то получилось из этого, что-то ценное, стоящее, для того, чтобы действительно появились бескорыстные лидеры, чтобы они подружились в конце концов между собой. Вот Олег как раз Гадецкий говорит об этом. Это как раз фильм замечательный. Я не знаю, получится у нас сегодня, наверное, уже не получится по времени. Если вы наберете в Ютубе «Кузница счастья», я вам очень рекомендую посмотреть. Это как раз вот фильм об этом. Поэтому я вас приглашаю. Помимо всего прочего, у нас очень много проводится. Вот Алена проводит очень много различных программ «Лилолога», как раз на эту тему направлены. Мы объединяемся, и нас становится все больше. Вот нас становится больше. Мы уже узнаем друг друга, да? Мы уже рады друг другу. И как сказал Джон Фейверс, организатор нашего института, он сказал, сначала нужно людям научиться быть вместе, потом думать вместе, а потом делать вместе. Mm-hmm. Вот если у нас получится вот это, то я уверена, ну, я вот уверена в этом, что у нас действительно будет что-то стоящее. Тем более, что ведические писания предсказывают это время, золотой век, да? Что как раз через знания люди будут приходить к чистоте. Вот. И поэтому Лилолога, Институт прикладных духовных технологий, наш сайт Разум.кз, мы говорим, мы для разумных людей. Вот. Поэтому мы надеемся когда-то сами свой разум, так сказать, одухотворить в конечном итоге. И я очень уверена, что здесь в аудитории сидят очень многие те, кто ну, так или иначе заинтересуется этой темой. И мы сможем сделать, как в конце концов, можем выйти и почистить мир.
Я просто хочу добавить, что вот подобные фестивали, вот то, что вы сейчас, например, видите, я была сама в числе тех, кто сидел в этом зале, бывала я в Крыму на фестивале психологии третьего тысячелетия. Надо сказать, что люди, которые там вот проживают эти 7 дней, по-настоящему проживают их, они уезжают с абсолютно лидерской позиции в сердце, потому что позиция лидера внутри, она очень активная, когда вот этот вот образ в сердце появляется какой-то возвышенный, то сердцу хочется жить и что-то делать. И люди возвращаются в свои города, и они вот так вот объединяются лидерами, те уже, у кого есть это движение в сердце, и придумывают, как жить лучше, и создают какие-то клубы, и создают социальные программы, и чистят снег, и строят, сами катки заливают в своих дворах, не обращая внимания на какие-то... И так далее, и так далее. Поэтому... Как я понимаю себе, лидер – это человек, занимающий активную позицию в этом мире. И поэтому ну, я вам очень благодарна за то, что вы, лидеры, умеете заражать своим примером. И глядя на вас, хочется быть лидером не потому, что хочется быть лидером, а потому, что хочется действовать. Хочется, как говорит Александр Геннадьевич Хакимов, делать в этом мире пусть маленькие, но добрые вещи. И когда мы вместе объединимся и будем эти маленькие добрые вещи вместе делать, вот, наверное, тогда будет вырастать настоящее ощущение большого лидерства в целом, потому что все мы будем лидерами.
Я просто хочу обратить внимание, тут вот, ну, как бы идет по психологии, вот эта балерина все время мелькает. Я просто хочу рассказать буквально в двух словах. Это девочка, которой мама запретила в свое время заниматься балетом, потому что она сказала, что это совершенно невыгодно. Что они переехали в Германию жить и сказали, что ты тут вообще зачем тут балет, кому этот балет сейчас нужен. Ну, она там, не знаю, бухгалтером, что ли, она стала, ну, как-то вот так вот традиционно. И приехал Олег Гадецкий туда, в Германию, и эта девочка говорит, а она пришла к нему, а у нее огромная печаль внутри, она говорит, я вообще потеряла смысл жизни, все. И он ей сказал, так займитесь балетом. Она говорит, а куда уж мне вообще, я уже в таком возрасте, и все. И он ей говорит, нет, вам очень нужно заняться балетом. Представляете, она приехала на фестиваль к нам, вот недавно прошел, вот, когда он у нас был?
Осенью.
Осенью был фестиваль. Она приехала специально для того, чтобы станцевать перед Олегом Гадецким. И когда сцена открылась, и она вот начала танцевать, мы просто все ну, обалдели. И потом она рассказывала эту свою историю, она говорит, я приехала специально из Германии станцевать Олегу Гадецкому. Я, говорит, просто осуществила свою мечту, у меня появилась... Ну,
как благодарность.
Она, да, она просто как благодарность, она приехала и, значит, станцевала. И вот действительно вот лидер. И ну, настолько там действительно очень много меняющих. Вот, кстати, Сергей Витальевич Аваков, который тоже к нам в апреле приедет, очень большой специалист по семейным взаимоотношениям, замечательный лидер.
Терапию можно получить, просто пожив в его семье. Настоящий человек, как, что он трактует, что он несет людям, так он и живет. У него удивительная семья. Это такие настоящие лидеры, чьи дела не расходятся ни в коем случае с тем, что они говорят.
Можно подробнее узнать про эту пресс-конференцию? С вами
участвуйте. Можно на Разум КИЗ заглянуть.
Буквально скоро появится на Разум КИЗ все вот, значит, объявление. А, вот даты точно известны, а вот мы еще сейчас там, ну, кое-какие моменты писаем, поэтому, ну, я не знаю, в течение недели, может, 10 дней это объявление появится.
Можно попросить всех участников, я просто немножечко тороплюсь, потому что нам нужно все вовремя успеть закончить. И у Александра Геннадьевича после нас еще одно большое интервью. Журналистка специально приехала из Астаны, чтобы сделать большой телепроект. Я бы просто попросила участников круглого стола обратную связь чуть-чуть. Мы должны подвести вроде бы какой-то итог. Поэтому вот вы 2 часа говорили на тему лидерства, лидера новой эпохи, кто он, лидерские качества в программе. Адиржан Анжеликович, вы с чем вот уйдете сегодня после этой встречи? Буквально по несколько предложений, чтобы мы уложились.
С позитивным чувством, то, что, кажется, можно преобразить свою жизнь и стать еще лучше. Я много сегодня пережил, даже не понимаю, пережил. Спасибо вам, хорошо, благодарю.
Спасибо, что пришли.
Я еще раз убедилась, что каждый день можно учиться, каждый день можно находить людей. Такой страшный голод, когда ты просто цепляешься в какого-то человека и пытаешься там что-то, какие-то знания выспросить и послушать. И сегодня понятно, что когда ты ждешь, люди такие приходят. И второе, это то, что правильно, я думаю, что не стоит пытаться изменить весь мир, и эволюционный путь никогда не был моим путем. Эволюция, каждый день делай, что должен, и будь, что будет. Такая каждодневная работа, каждый день. Если можешь что-то менять, то вот
меня. Ну, для меня также, да, всегда такое новое состояние вдохновения, когда я вот рядом с такими чудесными чистыми людьми, как Александр Геннадьевич, Марина Топрякова. И, вы знаете, да, лидер — это тот самый относительность и уровневая позиция. То есть для меня относительность только в том, что лидер — это сначала я сам для себя, для своей жизни, для своей организации. Потом я лидер, и я, да, несу принципы, абсолютные принципы правильной жизни на земле для семьи, потом для тех близких, которые находятся, а потом для организации, которую я создаю. Ну и потом, да, как эти принципы сверяются и соединяются вот с большим пространством жизни. Только вот так. То есть относительность лидерства — это только относительность того внутреннего роста, который я проживаю в своей жизни. Но свет, он всегда абсолютен, и истина, она всегда имеет свои законы, свои приложения в нашей жизни. И все зависит от того, как я следую этим законам и вот как я живу в этой жизни.
Спасибо.
Ну, вообще о лидерстве, конечно, говорить можно очень много, долго, и вот каждый свое разное мнение высказывает. Я считаю, что лидерские качества, человек может быть настоящим лидером, когда он действительно реализует себя, свои возможности, свои способности, и когда действительно занимается любимым делом. Вот как вы сказали про балерину, да, которая всю жизнь занималась этим делом, и действительно она в таком возрасте обычно вот балетом, спортом, музыкой занимается с ранних лет, и уже в каком-то возрасте он уже действительно становится как более-менее совершенным. Да? Точно так же в нашей жизни очень многие родители или вот учителя диктуют подрастающему поколению, детям, ученикам, что вот ты должен получить какую-то профессию, потому что в данный момент она выгодна, она будет приносит прибыль, да, и кто следует именно вот по такому принципу, я думаю, он не может никогда стать по-настоящему лидером. А когда вот человек действительно реализует себя, вот, когда он понимает, что вот он может в этом деле преуспеть и сделать это дело хорошо, и тем самым проявляет лидерские качества. Всю жизнь можно учиться, и Огромное спасибо тем людям, которые приносят знания, которые проводят различные духовные семинары в отношении семьи, в отношении личностного роста, профессионального роста. И ну, я сама посещаю эти семинары, всегда сижу, и разные возрастные группы приходят. Бывают молодые девочки, которым или ребята по 20 лет, 18-20 лет, и люди, кому по 50 лет. Но, конечно, вроде бы прожили жизнь, и всем кажется, да, это я знаю, вот, вот так это я хорошо сделал, но именно на таких семинарах человек осознает, оказывается, вообще ничего не знает. И как вот, вот эх, вот 20 лет назад бы мне такие знания, я бы прожила по-другому свою жизнь, да. И очень хорошо именно тем ребятам, которые с детства начинают искать другие знания, совершенствоваться, проявляют свои лидерские качества, и тем самым они могут проявить себя, и за ними могут последовать. Они могут стать идеалами, за ними могут последовать очень много людей, тысячи, там, сотни тысяч людей. Вот я считаю, что лидерские качества можно проявить.
Спасибо.
Огромное спасибо, Марина, да, огромное спасибо, Александр Геннадьевич, на самом деле. И вот я, например, для себя получила сегодня такой хороший пинок положительный. Я всегда была человеком, так вот дело, да, я делаю очень многое, может быть, даже не то, что надо и лишнее, вот. Но на самом деле, вот после сегодняшней встречи, да, хочется делать что-то такое, что сделает лучше жизнь еще кого-то рядом, да. Причем это не обязательно абсолютно, чтобы это были какие-то там сумасшедшие качественные показатели здесь и сейчас, но на самом деле, да, в общем-то, вот, я согласна, да, с участниками, что, в общем-то, лидера, его на самом деле, его отличает не какой-то вот для себя, а все-таки вот вещи, которые он делает для других. И, да, вот то, что касается вот щедростью, да, и вот на самом деле, да, когда ты, наверное, вот переступаешь вот этот порог, и когда понимаешь, что я могу для кого-то что-то еще, и я готов это сделать, вот здесь, наверное, это уже вот какой-то такой шаг, да, уже к тому, что ты, может быть, можешь где-то кого-то повести за собой и научить чему-то. И здорово, вообще прекрасно, если подобные вещи, вот будут побольше таких фестивалей, да, на которых можно приехать с семьей, потому что, как бы там ни было, да, но я хочу сказать, что вот, вот я являюсь руководителем направления, значит, у нас такой проект по поддержке семейного предпринимательства, и семья – это много, это важно. И если раньше семья это была носителем каких-то знаний, да, это было такой вот традиции, каких-то таких вот устоев, то сейчас все поменялось, да, и сейчас на данный момент семья это больше, так, знания, ты должен научиться, ты должен вот образование получить, ты еще что-то, но очень редко, вот как правильно было сказано, да, вот почему, да я не знаю, да, что он хочет, вот, мы разучились слышать друг друга, мы разучились общаться с детьми, поэтому вот... Я считаю, что таких встреч вообще побольше.
Спасибо. Я очень сильно волнуюсь, я все время ловлю себя на ощущение сегодня, насколько сильно я волнуюсь. Так случилось, что за этим столом сегодня сидят люди, которые являются лидерами для меня, реальными лидерами в моей жизни. И это те люди, которые поменяли мое представление о лидерстве в личном контакте с помощью знаний, которые я получила на расстоянии. То есть для меня сейчас здесь сидят мои лидеры. Меня очень сильно это волнует. Я хочу сказать огромное спасибо за возможность сегодняшнего дня, за возможность обмена не только информацией, но и чем-то, что больше информации. Спасибо большое за сегодня.
Спасибо. Александр Геннадьевич, может быть, все-таки какой-то итог вынесете вы из нашей сегодняшней встречи? Что-то мы подытожим. Все-таки, что стоит за лидерством-то?
Ну, что я сегодня почувствовал особое вот, в моем опыте. Вот, подобные собрания первый раз проводились в разных местах. Но более или менее официальным образом как-то они были проведены. То здесь вот я ощущаю совсем другое. Я чувствую, как формируется как будто бы семья, доверие образовалось. Как бы, какие-то вот час-два. Мы как бы почувствовали доверие. Почувствовали уважение, почувствовали интерес, как-то мы сблизились вот, внутренне, духовно. И как бы даже готовы уже что-то вместе сотрудничать, какие-то уже планы наметились. Вот это и есть главное качество лидеров, что они не сам по себе лидер, а он чувствует, что он должен служить другим лидерам. взаимодействовать, быть полезным для других, дополнять друг друга. И, то есть как бы вот здесь такой шаг, как бы я почувствовал, был такой шаг. Поэтому, конечно, мне очень тоже приятно это видеть для моего опыта. И моя вера укрепляется вот в это знание таким образом, когда я вижу, что есть такая тенденция у всех. Спасибо.
Спасибо большое.